Дорогие друзья, уважаемые коллеги, идет техническая запись, идет ли она, идет ли. Я в радостном возбуждении пребываю, потому что это довольно уникальное для нас новое дело. И мы внутри празднования 20-летия Восточноевропейского гештальт-института открываем достаточно новый для нас формат. Это формат дискуссионный круглый стол, посвященный вопросам развития организаций в гештальт-подходе. И гештальтисты известны как высокопрактичные профессионалы в разных областях работы с людьми. И однако же я вот в коридорах сегодня общался с людьми, представителями дружественных субкультур. Они говорят, ну конечно, у нас гораздо больше всего остального, чем про организации, а у вас есть немножко и про организации. И я рад и горд заметить, что у нас даже не немножко, а внутри нашего цеха очень много, очень богатых и мне лично очень симпатичных результатов и процессов происходит на тему организационного развития. И более того, что еще более богато, мы находим дружественные связи с представителями разных близких субкультур. И как вчера во время пленарного совещания я уже анонсировал, пожалуйста, насладитесь разнообразием того, что вы увидите и услышите среди точек зрения людей, сегодня взявших на себя труд высказать соображения, свой опыт, каким-то образом относящийся к гештальт-методологии. И я также, глядя вокруг себя по сторонам, уже заранее испытываю наслаждение интеллектуальное, эмоциональное, потому что я знаю всех, кто сидит здесь со мной вместе, в общем, всех много лет, кого-то совсем много лет, кого-то много. И я знаю, как неравнодушны эти люди к вопросам, которыми мы сегодня будем заниматься. Но также я гляжу в зал, и я вижу еще несколько человек, у которых точно есть много что сказать про организации. И посмотрим, насколько позволит нам возможности круглого стола. Не хотелось бы превратить нашу беседу в прямую последовательность презентации. Хотелось бы, чтобы мы могли обсудить некоторые вопросы, некоторые моменты с коллегами. И свою роль в основном я вижу поддерживать дискуссию. И лейтмотивом я ехал сюда и думал, зачем мы все это делаем? У каждого есть своя работа, каждый на своем месте знает, что делает, готов рассказать долго. Вот с Владиславом разговариваю, говорит, презентация от 30 минут до 16 часов. И, понимаете, это вообще не шутка. Вот совсем не шутка. И это все очень понятно. То есть 16 часов можно начать прямо сейчас, к 30 минутам нужно немножко подготовиться. И это вот спроси каждого человека, именно так это и есть. А нам бы поговорить про что-то, чтобы и была дискуссия, и вам тоже было, уважаемые присутствующие, интересно и живо и откликнулось. Я думаю, ну что гештальт, почему в оргразвитии, какие наши особенности отличительные. И я подумал, наверное, все-таки самое главное, что мы ценим вопросы самоорганизации и развития в тех системах, с которыми мы встречаемся. И делаем мы это за счет снижения управленческого воздействия, с которым мы знакомились с коллегами. Вот Марк Евгеньевич здесь присутствует, и это очень близкая нам культура, снижение управленческого воздействия. И, соответственно, убирая свое участие из системы, мы оттачиваем тонкую интервенциональность, точную, очень сдержанную, очень фокусную по основным процессным значимым местам жизни организации. И вот это, наверное, все в одном предложении самое главное, что нас отличает, а опыт и практики, как это соотносится с нашей жизнью в постиндустриальную эпоху, как мы понимаем общество, мы очень большое значение придаем тому, что жизнь каждого отдельного человека, она не отдельна, она включена в семейные системы, в дружеские системы, в производственные системы, в организационные системы, мы участвуем в общественных движениях. Кто-то всерьез переживает политические события, происходящие в мире, кто-то считает себя человеком мира по духу своему, кто-то очень ценит национальное влияние. На этой основе межнациональной существует очень много конфликтов, напряженности. И то же самое мы видим в организациях, потому что приходя на работу, где многие мои знакомые, многие мои клиенты говорят, мы проводим большую часть жизни. Приходя на работу, человек приходит не сам один, а он приносит пласты влияний на себя. И вот как живет человек организационный, как живет человек, придающий значение жизни организации, чем консультант, думающий о человеке, гуманистически ориентированный, может быть полезен организациям в наше время, которое мы считаем постиндустриальным. Сегодня я попросил присоединиться ко мне уважаемых коллег. Я очень рад, спасибо вам, что вы пришли. Никто не отказался, это очень дорого. И это люди, у которых есть богатый, успешный опыт. Для того, чтобы наша дискуссия прошла живо, я бы хотел просить вас всех стремиться к 15-20-минутному формату как бы прямоговорения, а может быть даже откликаться на высказывания друг друга, если это возможно вам, дабы дискуссия была связной, и мы построили такую сеть общения. У нас на всех около 3 часов, это значит, что 15 плюс 15 дискуссионных, это вот тот формат, который видится оптимальным. И по организационным соображениям, первое слово я бы хотел предоставить Тарасенко Владиславу Валерьевичу. Владислав Валерьевич приехал к нам из Москвы, проректор по инновационному развитию и предпринимательству, заведующий кафедрой экономики и управления территориальными кластерами МГУТУ имени Разумовского, кандидат философских наук, доцент, председатель экспертного совета Московского кластера бизнес-инициатив, председатель редакционной коллегии журнала «Кластеры. Исследования и разработки». Вот ни много ни мало, прошу любить и жаловать. Владислав Валерьевич, ваше слово.
После такого бурного представления, даже не знаю, надо раскланяться и, наверное, что-то великое сделать. Сразу предупреждаю, я не в гештальте, ну, в том смысле, что я профессиональный, непрофессиональный консультант по гештальт-подходу, хотя то, что делает Константин, мне очень симпатично, приятно, и я абсолютно за то, чтобы смотреть на смежные области, и для меня вот скорее то, что, чем занимается Константин, и видит, такая вот смежная и очень интересная мне область. Это вот первый тезис. Второй, постараюсь ужаться с 30 минут до 15, честно, буду пытаться соблюдать регламент, хотя не гарантирую. Вот. Соответственно, тема моего выступления, мы вот с Константином это обсуждали дистанционно, порядок из хаоса в организационном развитии. О, кстати, на самом интересном месте. Вот у меня есть кнопка, я сейчас буду на нее нажимать. Вот она, видна. Прекрасно, да? Это... А я вот тут вижу.
А мы можем пересечь, чтобы смотреть, как мы собираемся. Вот,
да.
Мы уйдем в зал.
Я здесь хотел бы с вами поделиться своими там, наработками, впечатлениями относительно представлений, как образуются структуры и каким мне видится, ну, можно сказать, управление, можно сказать, жизнь в сложности и в сложных системах. И с этой точки зрения мне очень понравилась вот тема «Человек индустриальный в постиндустриальную эпоху». Мне кажется, вот здесь Константин прям в точку попал того, что меня интересует. И я этим достаточно давно там, пытался на эту тему писать. Соответственно, вот именно если говорить о хаотических, о слабоуправляемых системах, меня очень интересовали вот такие вот фрактальные модели и фрактальные системы, даже вот и как они управляются. Вот про это у меня вот 2 книжки и 1 учебник. Вот, и даже вот те темы, которыми я сейчас занимаюсь, они тоже с этим, на мой взгляд, перекликаются. И первый тезис состоит в том, что действительно есть какое-то несоответствие вот между индустриальным и постиндустриальным. Я бы даже спровоцировал еще более сильный тезис. Вот есть такая поговорка: генералы готовятся к прошедшей войне. Вот у меня, как у проректора, такое ощущение, что мы студентов готовим для индустриальной эпохи. И наша модель обучения, образования, она индустриальная, а живем уже в совершенно другую эпоху. Вот вопрос, в чем отличие индустриального и индустриального? Ответ на этот вопрос, как ни странно, мне дали китайцы. Я учился в прошлом году в высшей партийной школе при Центральном комитете Коммунистической партии Китая. Да, и лекции нам читал не кто-нибудь, а начальник отдела Центрального комитета. Их всего лишь три на весь Китай. Это очень большая должность, это выше, чем министр. И он сказал приблизительно следующий текст, что с одной стороны мы вам, советским людям, благодарны за то, что система управления Китаем – это советская система, там партия, регионы, отрасли. До сих пор она более-менее худо-бедно работает. А за что мы вас не очень любим? За то, что ваша система обучения сервисная. То есть первая дудка у промышленности, а обучение находится в сервисной роли для промышленности, для производства. И вот мы занимаемся неким уже в постиндустриальную эпоху мифическим обслуживанием производства. Вот там KPI университета, а вот сколько ты удовлетворил там заявок или потребностей со стороны работодателей. А вот как, вот какую науку ты им предложил, а вот как ты их облизал, а вот как ты их обслужил. То есть ты сервисная функция по отношению к работодателю. А сейчас, говорит, все наоборот. Мало того, мы от кластеров первого поколения, ну, кластеры это вот скопище таких компаний, в центре первого поколения, в центре которых находятся предприятия, переходим к кластерам второго поколения, центрами которых являются университеты. Университеты становятся градообразующими предприятиями. И сейчас в Китае ситуация должна быть кардинально изменена. Если раньше университеты бегали за предприятиями и говорили, чего вы изволите, то теперь все наоборот. Предприятия бегают за университетами, и мало того, потенциально университет любой должен быть богаче любого предприятия. В идеале университет может купить город, раздарить все предприятия, заменить на нем все технологические процессы и сгенерировать те предприятия, которые нужны и соответствуют более современным технологиям, более тем представлениям университета о науки, о развитии, которые в данный момент имеются. Вот к чему мы хотим стремиться, и вот наша задача сделать такие градообразующие университеты. И в этом направлении, конечно, Китай активно движется. И второй момент, уже не с Китаем, а с Россией связано. Я работал в рекрутинге, до сих пор встречаюсь со студентами. И, к сожалению, у молодого поколения достаточно часто, не скажу, что у всех, но есть такая мантра. Что вы хотите, о чем вы думаете? Я хочу получить надежную, серьезную работу в серьезной, стабильной организации. Чтобы мне говорили, что делать, платили там хорошую заработную плату, в 10 утра я пришел, в 6 вечера ушел, и меня все уважали, респект, уважуха и счастье. И вот с таким набором ценностей приходит к нам в университет человек, и что самое печальное, мы такому человеку подыгрываем. Мы ему говорим, ты получишь серьезную работу, у нас хорошие отношения с работодателем, за нами бегают работодатели, ты пройдешь практику на серьезном предприятии, мы тебя трудоустроим. Но для этого ты получи там второе высшее, сейчас обожают уже одно образование не в тренде, надо два высших образования, три высших образования. И вот выходит там в 23 года там мальчик-девочка обвешанный, вот как елочка, вот этими дипломами о двух, о трех высших образованиях, и вдруг судя явлением обнаружить, что никому нафиг не нужен, что рынок труда не расширяется, а наоборот сжимается, что количество рабочих мест не увеличивается, уменьшается, и что его обманули, и что его ждет швабра в Макдональдсе или там телефонная трубка помощника менеджера по сетевому маркетингу. В лучшем случае больше работы на него нет. Мало того, это тренд не российский, это общий тренд, общий мировой. Сейчас проектируются заводы, у которых отсутствует освещение, у которых отсутствует кондиционирование. Почему? Да потому что там отсутствуют рабочие. Мало того, нам не нужно такое количество рабочих. Когда говорят, у нас много юристов, у нас много социологов, нам нужны инженеры. Плохая новость, инженеры тоже не нужны. Инженеры автоматизируются. Мало того, практически на всех российских предприятиях стоит импортное оборудование. к которому туземцам запрещено приближаться. Если я там дам какое-то изобретение, там предложение и так далее, предприятие может потерять право на использование этого оборудования. Поэтому все инженеры сидят не в России, а все инженеры сидят в центрах обслуживания крупных корпораций. И, соответственно, все R&D-центры, центры исследований и разработок тоже не в России. Нас могут пустить на сборку, но в R&D-центр нас пустить не могут. А какой из этого следует вывод и что делать? Можно, конечно, страдать, там, рвать волосы по этому вопросу, там, мучиться и так далее. Но где же луч света, как говорится, в темном царстве? Ну, для меня есть луч света в одном слове. Это слово самозанятость. То есть, на мой взгляд, мы должны переориентировать выпускника с рынка труда на самозанятость. А вот предпринимательство – это и есть самозанятость. То есть, способность человека работать в ситуации самозанятости при нестабильной среде. И отсюда и вот возникает вот эта вот тема «Порядка из хаоса». Ну, естественно, она отсылает нас к книге нашего уважаемого Ильи Романовича Пригожина, бельгийского физика российского происхождения, который поставил вопрос о самоорганизации, о механизмах самоорганизации и как в ситуации неопределенности, когда мы не понимаем, как, вообще-то говоря, функционирует структура, и когда мы видим, что жестких структур нет. Что вот эпоха мамонта, промышленная эпоха крупных промышленных предприятий, увеличивающих массовое производство и за счет этого стимулирующих массовое потребление, прошла. И сейчас вот некоторая бифуркация и некоторая проблема. Потому что если индустриальная эпоха кончилась, у нас нет массового производителя и массового количества рабочих инженеров. Но если нет массового производителя, нет массового потребителя. А потребительское общество не может работать без массового производства. И что делать в такой ситуации? Ну вот попытки ответить на этот вопрос, это попытки осмыслить эту ситуацию. Мой ответ – самозанятость. То есть самозанятость – это стимулирование самостоятельных экономических агентов. Это может быть креативный класс, это может быть фермерское хозяйство, это может быть малое там, перерабатывающее предприятие. И моя задача вот, в университете состоит в том, чтобы студент стал управляющим партнером предпринимательской инициативы и мог работать с инвестиционными партнерами, то есть с фондами, с инвесторами и с технологическими партнерами, то есть к теми, кто имеет там исследования, разработки, технологии, связанные с предпринимательской инициативой, с созданием организации и умел работать, что очень важно, в ситуации хаоса, нестабильности и не ориентировался вот на эту ужасную систему ценностей, мне нужна стабильная работа. К сожалению, эта система ценностей может сгенерировать только, уж извините, поток охранников там или поток каких-то вот, ну действительно, вот я сижу, охраняю там посменно, все серьезно, но не поток людей, генерирующих в проактивной позиции там набор экономических благ. Вот эта тема рефлексируется. Вот помимо Пригожина, Стендера, здесь еще вот очень интересная есть шпрингеровская серия книг «Complexity», «Thinking in Complexity», «Мышление в ситуации сложности». И «Complexity» – это вот такая концептуальная тема, развиваемая. У нас вот серия семинаров была в Институте философии на эту тему. Как вообще жить, какой системе ценностей, системе представлений переходить, как формировать стратегии агентов, предпринимателей, самозанятых людей, вот называть креативный класс, есть такое, это Флорида вот это вот пустил этот мем, называйте как хотите, но вот некоторые стратегии выживания в этой ситуации сложности, ситуации неопределенности. Ну, первое, что надо, конечно, делать, это звучит банально, но как-то работать вот с этой матрицей, с этой системой ценностей, да, и может быть, что греха таить, и кинуть камень в огород там, терапевтов, потому что, к сожалению, очень часто для нас терапия – это лечение порядком. Вот мы тебя устаканим, у тебя будет счастье, ты найдешь мужа, найдешь деньги, там, найдешь работу серьезную с 10 до 18. Вот все, как ты хочешь, только приходи на терапию, мы тебе вот деньги Там, заплат, то есть, к сожалению, терапия понимается как увеличение определенности и работа в ситуации определенности. Или вольно-невольно, к сожалению, не все, к счастью, не все, но вот терапевты не очень хорошие, и мы, как педагоги, как работающие со студентами, оказываемся заложниками неработающей системы ценностей. Как раз-таки все наоборот. Желательно и студента, и клиента приучать к ситуации хаоса и неопределенности, растить этот мускул и фактически, ну, формировать некоторые представления, вот в которых вот фуфло – это планирование, описание, регламентация, держание ситуации там, под контролем, там, объяснение, там, предсказание. Вот. Это, конечно, вещи понятные, но это вещи из индустриальной, ну, и эпохи. И также, вот, как говорят, вот, индустриальная эпоха, я бы все-таки ее соединил еще с таким мемом, как системный подход. Да? И вот сейчас надо говорить о постсистемном подходе, то есть о некоторых других способах понимания и объяснения ситуации. Понимаете, сам по себе порядок ценности не имеет, особенно порядок, привнесенный кем-то, там, консультантом, терапевтом, эффективным менеджером, там, выдающимся планировщиком и так далее. И настройка на жесткий порядок, она, на мой взгляд, играет с нами злую шутку. Она, может быть, делает систему более управляемой с точки зрения власти, но менее адаптивной и более хрупкой с точки зрения принятия внешней реальности того, вот, что я называю небом. Да, вот небо, земля и человек. Мы сегодня эту ситуацию обсуждали. Небо как метафора факторов, которые влияют на меня, на которые я повлиять не в силах. Такие вот небесные мощные факторы. Причем небо постоянно меняется и находится в ситуации турбулентности. И в этой ситуации, чтобы управлять ситуацию, надо быть более динамичным, чем небо. То есть управляет тот, кто более гибкий, у кого более разнообразное поведение. Если мое поведение менее разнообразно, то не я управляю, а управляют мной. Управляет мной тот, кто обладает большим разнообразием. И как следствие, стратегия снижения разнообразия – это катастрофическая стратегия в современной ситуации. И когда снижают разнообразие образовательной системы, убивают нацию, убивают страну. Я хочу сказать об этом открытым текстом. Нельзя снижать разнообразие образовательных систем. Это преступление. Вот говорю там большими буквами, как с точки зрения там, теории хаоса и комплексити, называйте как хотите, так вот, с точки зрения тех подходов, которые я исповедую. Увеличение разнообразия, понимание тенденций, жить не в предсказуемости, общаться и понимать, что в актах коммуникации, в процессе общения, по идее, и формируется будущее, формируются те вот эти вот pattern formation происходит, тех будущих структур, там, гештальтов, называйте как хотите, которые фактически обладают эффектом взаимовлияния. С одной стороны, мы их выращиваем, им, и мы стоим в субъектной позиции создания образцов, но с другой стороны, они начинают влиять на нас, и возникает игра, эволюционная игра по их рождению, развитию, там, жизни с ними и деградация. И с этой точки зрения я все-таки хорошо отношусь к слову управление. Это управление. Но это может быть немножко другое управление, не связанное с жестким целеполаганием, с планированием и с увеличением определенности через создание таких вот детерминированных структур. И в этом смысле вот у меня есть представление о добре и зле. То есть представление о том, что есть норма в новых условиях, уж извините, я такой нормальный человек, да, и что есть патология. То есть для меня патология – это утрата гибкости и конгруентности. Для меня патология – это уменьшение разнообразия. Для меня патология – это утрамбовывание почвы. тотальный контроль, генерация недоверия, вот машинки недоверия. Почему патология? Ну, потому что увеличение смертности. Это не способствует выживанию, это способствует нашей смерти, к сожалению. Вот это мы должны понимать. И здесь я вижу, ну, некоторые такие вот переклички с той книгой, там, ну, со всей вот китайской, прости господи, которой вот, я там увлекался в своих там поездках и так далее. Гибкость, умение понимать внешнюю среду. Еще вот модное слово коэволюция. То есть согласованная эволюция различных систем. Ну, в данном случае я говорю, если говорить про организационное развитие в своей модели 64 стратегемы, о коэволюции как согласованной эволюционной динамике лидерской группы, организации и организационных процессов и внешней среды. То есть внешняя среда, условно говоря, некое небо, факторы, которые влияют на нас, на которые мы не влияем. Организация, как некая земля, то, что мы возделаем и на то, что мы влияем, и то, что влияет на нас. И лидерская группа – это вот некая субъектная позиция хотелок, некий там поток желаний, некая машинка желаний, которая может что-то желать или наоборот там впасть в апатию и там пустить организацию на самотек. И по идее вот коллизия между лидерами организации и внешней средой, нестыковка их и наоборот их коэволюция и согласованное такое согласование, это вот хорошая постановка задачи для организационного развития, для организационных проблем. То есть здесь я вижу некоторую смену тренда в управлении. Для меня это управленческая задача, но сформулированная там в другой терминологии, немножко в другом концептуальном и понятийном аппарате. Я не отказываюсь от управления, и что немаловажно, я не пускаю систему на самотек. Потому что ну, есть и дурная самоорганизация. И, к сожалению, pattern formation это еще и формирование вот этих paths depends, то есть вот как-то эти эволюционисты и не называют зависимости от пройденного пути, некие паттерны, в которые система может попадать, ловушки, да, институциональные ловушки, в которые мы можем попадать за счет самоорганизации, из которых, к сожалению, не всегда мы сможем выкарабкиваться. Поэтому здесь хаос, в общем-то, он и порядок связан с умением формировать коэволюционные процессы в определенном непредсказуемом направлении. Но я все-таки надеюсь, что, так сказать, на непредсказуемо позитивный результат, вот к чему я вас всех и призываю. Ну вот, это был краткий манифест. Вот. Спасибо.
Спасибо большое. Владислав Валерьевич, коллеги, возвращайтесь к нам. Мне кажется, больше презентаций мы не ожидаем. Для тех, кто впервые знакомится с нашей культурой, вы видите, что мы можем делать презентации. Поверьте, что и остальные участники нашего полукруглого не стола могли бы тоже подготовить презентацию. Однако же спасибо, что ты приехал подготовленным, очень дорого. Для тех, кто знает гештальт, не правда ли мы услышали абсолютно гештальтистскую поэму о creative adjustment или творческом приспособлении? Это то, на чем мы стоим, представление о множественных реальностях, которые гибкие и только таковые существуют, а мы при этом, оставаясь управленцами или в нашей жизни, или консультантами, только на том и стоим, что фиксируем феномены, на чем мы подружились с Владиславом, на важности феноменов, как нечто очевидного, против чего невозможно поспорить в абсолютно меняющемся мире. И ну, для меня это просто абсолютно наш текст, просто совершенно другими словами, особенно и дополнительно дорого, что ни один наш термин, кроме гештальт, не был произнесен, а близко очень. И я бы хотел, чтобы вы тонко слушали вот эти особенности разного говорения об одном и том же мире. Потому что если мы не признаем реальности, если мы не думаем о мире в концептуальном смысле, как сейчас Владислав продемонстрировал, то у нас большие сложности, большие проблемы. Потому что мы можем начать пытаться контактировать не с тем миром, который есть, но при этом, помня о множественных реальностях, может быть, вы правы в этот момент, если контактируете с каким-то миром, который мне кажется сегодня нереальным. Это очень интересный вопрос, и я думаю, мы слышим разные варианты. Я бы хотел какое предложить последовательность выступлений в данном случае. Кто почуял, что откликнулись идеи предыдущего оратора? Светлана Николаевна, прошу вас.
Во-первых, мне очень близко то, что вы сказали, потому что я работаю в системе образования, и, как вы говорите, модного второго образования, третьего образования. Я с этим сейчас сталкиваюсь, потому что люди приходят, чувствуют, что в этой среде требуются еще какие-то дополнительные знания, они приходят на второй, на третий и так далее. Ну, проблема в том, что я сейчас начну с того, что мне сказал как один английский профессор, что такое английское образование. Английское образование – это когда преподают русские профессора в аудитории китайских студентов. То есть мир образования стал очень интернациональным. Ну, относительно второго образования есть очень много своих тонкостей, и мы должны быстрее и мобильнее, чем общее стандартное 5-летнее или 6-летнее образование, перестраиваться под потребности рынка. Но самое интересное, что изменился, и будем говорить, наш слушатель. Сегодня приходят ребята, студенты, которые прекрасно владеют информационными технологиями. И в этом интернет, будем говорить, мире, они могут получить любые знания. Поэтому здесь вот это образование второго высшего вузовского образования, мы должны очень оперативно перестраиваться. И появилась интересная новая потребность, вот о которой мы говорим, что не может быть программы второго образования стандартного, потому что приходят совершенно разные стартовые это уровень слушателей. Мы сегодня в нашем университете готовим новые программы, индивидуальные, так называемые, консультационное индивидуальное сопровождение слушателя. То есть мы пытаемся сейчас построить такие программы, что на одного студента, возможно, будут работать 8 или 10 преподавателей. Стоимость, конечно, обучения меняется. И я говорю о том, что да. Мы что говорим о самоорганизации? Да, мы пытаемся это сделать. Я не знаю, насколько это у нас будет работоспособно, но, по крайней мере, идея такая витает в воздухе. Вот мы сейчас открываем такие программы, посмотрим, что получится. Потому что есть люди, у которых есть уже деньги, понимаете? Они не знают, как дальше развиваться. Вот это вот то, что этап, когда люди покупали просто дипломы и как-то каким-то образовывались на деньги своих родителей, раскручивали бизнесы, они поняли, что что-то уже не начинает не работать в этой системе. Они хотят получить некие знания новые и развиваться дальше. И поэтому вот здесь в образовании, как вот очень близко то, что мне сказали, что образование должно идти как бы градообразующим, да, системообразующим, вокруг него должно быть. Но когда это будет, пока я тоже не понимаю. Но попытки какие-то вот мы делаем, и я очень созвучно, что вы мне сказали, это близко мне. Как у нас будет получаться? Но я думаю, что вот у нас есть костяк преподавателей, которые это очень хорошо чувствуют рынок. Они являются консультантами во многих международных наших компаниях, которые работают на рынке Кыргызстана. Я думаю, может, что-то получится. Вот, по крайней мере, я пытаюсь.
Спасибо большое. Светлана Николаевна Пак из города Бишкек прилетела к нам. Кандидат технических наук, докторант кафедры социальной психологии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, директор Центра переподготовки и повышения квалификации Кыргызско-Российского славянского университета, сертифицированный выпускник проекта ВИГИ по организационному развитию «Кливлендская модель». Прошу любить и жаловать. Вы видите, какие разные квалификации специалистов, и мы говорим об одном и том же. Коллеги, просто находите место себе. Откликнулась тема, называйтесь и говорите свои идеи, свой опыт. Нам все дорого сегодня.
Я буду говорить, что откликается по процессу. Очень откликается какой-то такой перевод как бы не гештальтистских содержаний, как бы гештальтистские параллели. Потому что, мне кажется, много сегодня будет вот этого замечательного такого параллелизма. И, может быть, здесь есть коллегам из залов, где включиться. Я тоже буду говорить такой текст, который будет пограничным по отношению к гештальту. И тоже вот было бы очень интересно сразу видеть, где мы видим ну, как бы свое, и где вот этот диалог продуктивного напряжения может возникать.
Марк Евгеньевич Кукушкин из Москвы, старший партнер тренинг-бутик и бест-тренинг-дизайн-партнер АСР. Ну, в общем, известный человек и гештальтист по образованию, ведь не ошибаюсь, тоже, кроме всего прочего. Марк, в моем понимании, человек из состоявшихся, кто учится больше всех из состоявшихся. Знаете, у нас есть такая беда, состоявшиеся люди перестают учиться. Я считаю, это прыжок к смерти. Марк бежит к бессмертию совершенно очевидно.
Я хочу поговорить немножко на тему жилых организаций. Это одно из моих недавних выступлений. Просто я подумал, что у меня максимально откликается и на повестку, и на тему. Значит, смотрите, я хочу чуть-чуть сказать про культуру живой организации, потому что, на мой взгляд, из таких организационных концепций это вещь, очень откликающаяся и вот параллельно с гештальтом, как я его понимаю. Мое гештальт-образование, оно такое, я считаю, чего частичным. То есть, все-таки я вот в этом смысле такой гештальтист-полукровка. Вот потому что для меня это началось когда-то со знакомства там, с Нифонтом Долгополовым, потом вот благодаря Косте я много общался там, с Шоном Гафни, бывал у него во многих семинарах. То есть у меня есть представление, мне кажется, я понимаю, что такое гештальт, мне кажется, я работаю гештальт-инструментами, но вот сейчас буду говорить не сугубо в языке гештальта и предложу вам сделать такой перевод, ну вот в продолжение того, что говорил Владислав. Почему очень многие организации сегодня так или иначе живые организации строят? Там вот есть одна организация, которую вы знаете, как организацию, представитель которой выступал вчера, он иногда использует вот этот язык живой организации, имею в виду Олега Лига, который вчера здесь выступал. Да, и вот есть замечательные гигантские организации западные, которые открыто говорят, что они строят вот такие живые организации. У нас в России, знаете, ни одна крупная нефтяная компания не использует язык живой организации, но... Средний бизнес открыто и активно это обсуждает. Ну, например, этот язык использует компания «Сплат», одна из самых гениальных российских компаний. Этот язык так или иначе использует «Буквоед» из известных вам санкт-петербургских компаний и целый ряд других. Вот я назову, ну, наверное, полтора десятка компаний, которые говорят языком живых организаций, либо впрямую ссылаясь на эту методологию, либо по языку, будучи неотличимыми от этой методологии. Ну, коротко. Понятно, что банальностью уже является, что мы живем в ВУКа-мире, что этот мир нестабильный, непредсказуемый, но это такие базовые полагания современного мира. И получается, что в современном мире совсем другой тип адаптации. Вот мне кажется, Владислав эту тему развернул блестяще, тут почти нечего добавить. И, коллеги, мне кажется, вот что мне очень близко в этой дискуссии, вообще, мне кажется, в подходе гештальта в том числе, это, знаете, отправная точка про человека как базовая точка. Потому что как раз вот это понимание, что любую, как мне кажется, организационную проблему надо начинать обсуждать с такой антропологии, то есть с антропологической, человеческой проблематики. А что происходит с человеком в современном мире? А что происходит с организациями в современном мире, потому что меняются люди? Ну вот буквально три таких слайда. Когда на вопрос, как дела, я отвечаю, у меня все отлично, я хочу, чтобы кто-то посмотрел мне в глаза и сказал, скажи правду. Да, или все в порядке, все просто супер, все в порядке, я просто умер. Да, вот та нагрузка, которая ложится на людей в современных организациях, вот эта бессмысленность, которую они очень часто переживают, вот делая что-то. Вот, коллеги, прямо если знаете, сеанс коучинга с одним топ-менеджером крупной российской компании. Человек говорит, ну я могу задержаться еще на 3 часа. Ну, станет мой акционер немножко богаче. Но станут ли от этого счастливее мои дети, которые там сейчас, вот, так сказать, в полуночи ожидают там папу или маму? И там стану ли от этого счастливее я лично? Не факт. Вот, коллеги, вот это ощущение, что, знаете, мы часто настолько вырождаемся вот в этой логике эффективности, когда, знаете, все сформулировано на языке KPI. Но только смысла в этом нет. Вот оно все про эффективность, но только человеческого смысла там нет. Вот я давно уже, наверное, 3 года обсуждаю тему цели, цифры и цели смысла. Вот есть цели, цифры, где все хорошо изложено, карта целей, но очень часто организация далее не заботится ни на гран и ни на йоту о том, чтобы у людей появился смысл, так сказать, работы и смысл деятельности. И заметьте, в целом ряде компаний это оказывается очень критично. Ну вот, например, у меня есть опыт работы с очень разными компаниями, и я вдруг, например, замечаю, как, знаете, в, ну, скажем, табачных компаниях, при том, что они там бывают очень эффективны и так далее, вот я вижу у целого ряда людей, знаете, такой внутренний раскол. С одной стороны, я выбрал этот бизнес, я действительно в нем на своей позиции эффективен, но что я в нем делаю, делая то, что я делаю. И вот, знаете, вот в целом ряде бизнесов вот, у людей видно вот эта, вот, знаете, такая внутренняя трещина. И дальше вопрос. Компания дает смыслы, я сам эти смыслы нахожу. То есть, коллеги, вот это обессмысливание корпоративного мира в значительной части ситуаций и погоня, и поиск вот этих смыслов, которые являются и поиском смыслов первыми лицами. Да, что мы делаем здесь? Да, и поиском смыслов со стороны, там, не знаю, HR-департаментов, департамента внутренних коммуникаций для своих подразделений. Вот что делать, чтобы там эти смыслы у людей создавались, обнаруживались, реализовывались и так далее. Ну и, коллеги, известные все вот эти шутки про слово «счастье», «переставь 4 спички», так, чтобы твоя жизнь вновь обрела смысл. То есть, коллеги, тема живой организации – это тема организации, в которой есть гибкая реакция на рынок и в которой есть смыслы жизни для людей, которые там. Поэтому вот я очень поддерживаю тему, что что человек в постиндустриальном мире первая тема для обсуждения организационных перспектив. Ну, по крайней мере, вот в той методологии, о которой мы говорим. Коллеги, некоторые источники, вот сугубо про там, живую организацию, классика, так сказать, этой темы, это, соответственно, там Кристофер Мейер, это Ариди Гиус, это, потом я еще назову имя Линды Греттон, это как раз люди, выросшие не из гештальта, но вот если вы посмотрите их тексты, вы увидите, насколько они потрясающе близки целым рядом там, текстов Невиса, коллеги, ну и дальше называйте всех, кого вы знаете там, в этом мире. Дальше, коллеги. Ключевые характеристики. Вот первое, позвольте, я встану, пафоса хочется больше, Владислав, я с тобой. Первое, вы знаете, очень четко, что недостаточно механическая метафора организации. Вот Владислав приводил как раз книжку «Образы организации». Вот жить в образе организации, как хороших швейцарских часов, уже недостаточно по определению и уже много лет. Дальше, вот очень важная идея именно живой организации, это идея привнесения метафор и языка живых систем. Это, по сути, идея про организацию, как про живой организм, который должен выживать, который должен уметь адаптироваться, который, у которого есть страсть, ну, как сказать, к эволюционному развитию, экспансии и заполнению всего живого пространства собой. Да, то есть вот это понимание того, что метафоры живого, они очень нужны в организационной жизни. Дальше, соответственно, ну, целый ряд вот дальше там законы эволюции, адаптации. Ну, коллеги, любые вещи, которые вы знаете про живые системы, так или иначе работают в организационной реальности. Дальше. Ключевые, может быть, из этих вещей, вот, которые в организационном консультировании, я работаю как коуч, как консультант, используются чаще всего. Это именно идея адаптивности, насколько наша периферия еще проводит сигналы к центру. Знаем ли мы наших клиентов? Когда мы последний раз были в тех местах, где создается прибыль? Ну, вы знаете эти истории, почти про все компании выдающиеся, они сейчас есть. Когда топ-менеджмент раз в какое-то время выходит на передний край, коллеги, в любимой мне «Газпромнефти», с которой я много работаю, да, например, там, в их например, подразделении там, ДРП, регулярно, так сказать, топ-менеджмент, знаете, ходит на заправки и вот, так сказать, на заправочных комплексах непосредственно работает с заправщиками. И это важная история, что эти люди знают, как устроена работа заправщика и что там на переднем крае хочет, может, делает клиент. Дальше, очень важный момент, это то, что способность к самоорганизации и самообучению. И когда организация начинает сама себя ощупывать, коллеги, кстати, предисловие книжки Ариди Гиуса написал Питер Сенге, ну, помните, самообучающаяся организация. Это, по сути, как сказать, концепт, связанный с тем, что метафора живой организации и есть продолжение темы организации самообучающейся. И, коллеги, если мы уникальный организм, то мы начинаем ощупывать сами себя и сами себя осознавать. В чем наша уникальность? В чем мы другие? Помните даже вот одно из определений там, корпоративной культуры, да, это уникальная общая организация. Общая для нас внутри и делающая нас уникальным по отношению к любому другому организму там, на этом рынке, в этой жизни и так далее. Соответственно, что обычно есть вот, в любой живой организации, и это, кстати, вот, объекты прям прямой работы. И для меня, поскольку я часто в этой методологии работаю, надеюсь, и для многих из вас, вот, вы то же самое делаете из гештальт-подхода. Да, с одной стороны, это четкая идентификация себя, правда, а кто мы, что мы хотим, куда мы идем. Да? Это очень важный момент, насколько мы можем улучшить качество ощущения внешней среды. Как давно мы последний раз общались, там, опять же, с нашими клиентами, акционерами, со всеми стейкхолдерами, нашими сотрудниками и так далее. И, безусловно, механизмы адаптации и роста. Позвольте, вот я сейчас некоторые вещи буду чуть-чуть пробегать, поскольку презентация была рассчитана чуть на большее время, поэтому я просто скажу, что ключевыми обычно характеристиками является адаптивность, возможность реагировать и продуктивность. Ведь смотрите, любая живая система, она производит, продуцирует потомство. А что вы продуцируете в мире? Кстати, коллеги, очень важный критерий, на мой взгляд, какие социально значимые вещи вы продуцируете в среде, где вы преобразуете среду. Ну вот, коллеги, опять же, с большим уважением, например, к буквоеду, на мой взгляд, как только ты становишься живым, ты начинаешь репозиционироваться. И то, что в свое время сделали коллеги из буквоеда, когда они, например, переосмыслили, что они не книжная сеть, ну, знаете, как это, бизнес старый, с падающей маржинальностью, а мы культурный оператор. Вот, да, и когда ты понимаешь, что ты конкурируешь со всеми, кто там на северо-западе там, занимает вечернее время людей, вот в этот момент ты начинаешь менять границы своего бизнеса. Потому что просто ты по-другому начинаешь его воспринимать. Коллеги, ну это вот скорее уже просто одна из идей интегральной карты организации. Вот как раз идея разных субъектов, разных стейкхолдеров, с кем надо быть в контакте, с кем надо быть в взаимодействии. Ну, да. Можно, можно, пожалуйста, да. Я, коллеги, потом с удовольствием поделюсь презентацией, не вопрос, пусть она будет у вас. Просто я хочу показать, что это все близко, и вы сейчас это все переведете в любимый вами язык. Коллеги, термин «здоровье организации» очень активно используется в живой организации. Я знаю, что как коллеги в гештальт-подходе тоже много работают в метафоре, так или иначе, здоровой и нездоровой организации. Вот что есть здоровье в организации, и можно совместно диагностировать заболевания, обсуждать патологии и так далее. Дальше. Коллеги, и вот самый, наверное, ценный для меня кусок – «как быть живым». Можно я начну с такого эпиграфа? Вот недавно мы с женой, вот мы ездим всегда вместе, нас называют моноблок, наши знакомые. Значит, вот мы были в очередной раз на концерте этого парня. На спектакле, который называется «Сноу-шоу», «Снежное шоу». Узнаете, да? Вячеслав Полунин. Вот я за ним наблюдаю 30 лет. Вот я несколько раз бывал у него на этом «Сноу-шоу». Но я хожу туда регулярно и еще туда пойду. Потому что, знаете, для меня вот то подлинное, что создает Слава Полунин, это вот и есть искусство быть живым. Вот это искусство, знаете, удивиться контакту там, с любой вещью, как в первый раз. Вот что-то сделать, как в первый раз, почувствовать, как в первый раз. Поэтому, знаете, мне кажется, один из ключевых вызовов сегодня организациям, и тут я вижу явную параллель с тем, что говорил Владислав, это как быть живым. Как быть живой компанией, как быть живым человеком в компании. Потому что, ведь смотрите, что происходит. Вот я, как жертва этих процессов, знаете, как ты становишься технологичным человеком, и ты повышаешь свою собственную эффективность. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты разговариваешь не глядя, что ты на автомате выполняешь кучу операций, ну вот все, что называется автоматизмом в нашей жизни. И их, коллеги, в вагон. И потом в какой-то ситуации ты сам себя спрашиваешь, а это хорошо, когда ты провел какую-то процедуру работы с клиентом, вообще ни разу не устав? Ну ты же уже... Конечно. Начинаешь называть себя ты, он или какими-то еще местоимениями. И вот когда оказывается, что отчуждение происходит от самого себя, да, в этой ситуации вопрос к самому себе. А может лучше рваться вот просто в лоскуты, а может лучше, вкладываясь в эту работу, умирать каждый раз, не пытаясь вот брать и, например, работать на автомате. Ну, по принципу, знаете, снижение экономии усилий. Вот убрать закон экономии усилий и работать каждый раз как в первый. Вот я точно могу сказать, что в какой-то момент я для себя выбрал, что лучше работать вот в режиме неэкономии энергии, в режиме неэкономии усилий и так честнее жить и быть живым. Вот чтобы было больно, чтобы, знаете, счастье не было единственным словом, потому что полнота жизни не равна счастью и так далее. Вот, да, вот во всей совокупности тех эмоций, переживаний, которые есть там у меня, как у человека, у каждого из нас. Смотрите, что делается в компании, когда ее оживляют в методологии живой организации. Первое. Построение систем обратной связи. Вот как эту обратную связь брать? Вот, кстати, одна из вещей. Вот, мы в компании «Тренинг Бутик» регулярно ходим в разные организации, в гости. Вот, коллеги, когда мы были на производстве в компании «Буше» в Санкт-Петербурге, что, например, нас очень впечатлило? Вот вы входите в цех «Буше», где они производят, пекут все то, что в пекарнях кондитерских потом продается. И там прямо на входе висит такая вот такая доска, где идет обратная связь из пекарен-кондитерских сегодняшнего дня тем людям, которые все это выпекают. И вот там на одном листочке написано, так сказать, сегодня благодарность вам, друзья, такого торта на день рождения я не получала никогда в жизни. А на другом листочке в ваших булочках сегодня было обнаружено вот это было черствое, и вот все это висит сегодняшним днем, да, аккумулированное по всем пекарням-кондитерским, коллеги, мгновенная обратная связь. И мы спрашивали людей на производстве, коллеги, как вам то, что вот вы это видите на данный момент? Они говорят, гениально, потому что мы понимаем, как отзывается потребитель сегодня обо всем, что мы делаем здесь. Потому что, ну, мы, как сказать, не всегда, те, кто это делает, доходим до переднего края. Дальше, коллеги, человеческая коммуникация. Вот когда руководитель, знаете, не прячется за какими-то общими фразами, а когда вот он выходит, и он уязвим. Вот вы знаете, мне кажется, вот это слово «уязвимость», которое сегодня становится важным концептом, кстати, оно, сегодня вы можете услышать это в речи ключевых там первых лиц компании. Чем более я уязвим, тем более я открыт, тем больше доверия. Более того, в некоторых моделях доверия его не бывает без открытости и уязвимости, если я не говорю о том, что у меня не работает, что у меня не получается. Дальше. Важная идея, знаете, к такому вот согласованию, когда договоренность становится важнее, чем финальная бумага с таким названием. Помните, у Ансафа, классика стратегического планирования, фраза «планирование важнее плана». Ну, то есть идея про что? Вот то, что Костя начинал говорить, что меньше работает прямое управленческое воздействие. И если мы о чем-то договорились, вот мы потратим лучше больше времени, вот у меня тоже с партнерами в тренинг-бутике есть такая договоренность. Я очень люблю быстро. Но в какой-то момент я понял, вот нельзя быстро договариваться с партнерами. Надо остановиться. И пока не договоримся, не выйдем из этого места. Коллеги, тяжело, мучительно. Но когда договорились, это другое качество процесса. Вот и в этом смысле до последнего. Да, я могу сказать, тема закрыта, я принял решение. Но я не буду этого делать. Я буду договариваться, пока не договоримся. По крайней мере, в некоторых моментах. Дальше, коллеги, ну, вдохновляющая идея понятна, инновация понятна. Друзья, мне кажется, очень такой спорный вопрос поставил знаки вопроса. А правда, нужна ли для живой организации всегда свежая кровь? Вот очень часто есть такое искушение просто взять, заменить часть людей, привести новых людей с рынка и тем самым создать живость в организации. Я знаю массу примеров, когда можно было оживить внутренние, так сказать, ресурсы и внутренних людей, находящихся внутри. Дальше, правда ли, что нужно там какое-то кровопускание, вот это классическое Джека Уэлчевское, 10% самых неэффективных минус? Это правда надо или это не является необходимым? Ну и МНД. Помните фразу Сергея Брина? Он говорил, по-настоящему эффективными могут быть только маленькие компании. Следовательно, что делают многие гиганты? Они говорят, ребята, есть единственный механизм быть живым. Скупать мелкие, там, маленькие стартапы на самом, так сказать, восходящем тренде их развития. Все, других корневых или ключевых инструментов инновационности, по сути, и нет. Коллеги, на мой взгляд, есть, и есть тоже масса примеров, когда другие механизмы инновационности или оживления того, что уже не живо, работают. Ну вот, коллеги, это как раз Линда Грэптон, у нее есть книжка «Живые стратегии». Вот обратите внимание на две вещи. Вот мне кажется, коллеги, любой бы гештальтист под этим так или иначе подписался. Смотрите, мы наделены душой, организация наделена душой. Если ты не рассматриваешь организацию как то, у чего есть самостоятельная реальность, вот смотрите, не сумма реальностей отдельных людей, а реальность целого, реальность того, что возникает здесь, и это не равно сумме наших воль. Это какая-то особым образом складывающаяся воля. У организации есть душа. И вы знаете, и у организации есть смысл существования. Какой-то, который можно разгадывать, угадывать, складывать, открывать. Вот, по-моему, с такой системой представлений ты по-другому работаешь с компанией, чем, знаете, просто с анализом ее текущей там, экономической эффективности. Ну и это просто идея там, модели Адизеса. Базовая идея такая, что вот в методологии Адизеса, помните, можно из нисходящей части тренда возвращаться в стабильность, да, возвращаться в пик, в расцвет, то, что называется. То есть идея такая, даже стареющие компании могут быть оживлены. Даже стареющие организации могут омолаживаться. Я показываю это на примере Адизеса, но это есть по-своему сказано и у представителей, собственно, подхода живые организации. Коллеги, ну и завершение. На мой взгляд, очень важно, чтобы первые лица позволяли себе оставаться живыми. Живыми, спонтанными, странными, делающими что-то непредсказуемо, странно для самого себя, вот в самых разных форматах. Дальше. Кстати, вот пример Славы Полунина, и смотрите, он же, ну, по сути, первое лицо своего большого, гигантского, так сказать, предприятия. Да? И он живой, вот то, что он делает в Академии дураков, то, как он сам с удовольствием дурачится, это очень важно. Дальше, построение горизонтальных компаний. Тоже, мне кажется, очень важный тренд. Вот не вертикаль рулит, рулит горизонталь. Да? И есть целый ряд интересных исследований, подходов, разработок, как строить горизонталь, не вертикаль. А связь со стейкхолдерами, с обществом, понятно. Душа и смысл организации сказал. Вот, коллеги, прям в прямая параллель с того, что говорил Владислав. Иммунная система организации равна разнообразию. Поэтому внесение дозированного разнообразия в свою организацию, коллеги, даже тогда, когда мы на пике. Вот мы абсолютные чемпионы. Но мы можем оставаться чемпионами только если мы продолжаем вносить разнообразие в свою организацию все время, не останавливаясь никогда, не начиная отсекать кого-то, кто не работает. Ну и, коллеги, знаете, принципиальный момент, первое лицо само открыто к развитию, работает с кем-то из коучей, терапевтов, консультантов, при этом там время от времени меняет, пробует еще, возвращается к тем, с кем работал. Принципиальные условия. Ну вот, друзья, наверное, коротко то, что я хотел сказать. Главный, наверное, вот мой пафос. Вы знаете, есть способ быть живыми, и к этому, похоже, стремятся все большее количество людей и организаций. Закончил.
Спасибо большое, Марк Евгеньевич. Ну, возвращайтесь, коллеги. Я не знаю, конечно, сейчас вы достанете каждый свою флешку, и у нас будет еще 9 прекрасных презентаций. Я знаю, так бывает. Я в определенном затруднении. Вот вчера и сегодня думал, ну все, так быстро все стали гештальтистами. Это просто случилось прекрасно и мучительно быстро. Но это вообще не шутки. Я на самом деле так вижу, потому что, Марк, ты ни слова не сказал не гештальтистского. Это, ну, мы могли бы раздуться и гордиться, что все это уже у нас написано в 1950 примерно году, и мы долго ходили, как дураки, бились головой в стену, нас выгоняли из всевозможных «Газпром» добрых нефтей. Говорили, да ну что это вообще не индустриально, это вообще идите там почистите ботинки. Теперь не выгоняют. Вообще не выгоняют. И, когда ты говоришь пафос, я вчера там в пленарном говорил про пафос. И очень много слов, а главное смыслов общих. И, конечно же, метафора живой организации – это то, чего Вильфред Шлей и Попе, и все, ну, все наши учителя, и Гонзаг Баскелье – это совершенно наши гештальтистские метафоры. И, я думаю, стойте, ну а что же тогда у гештальта осталось такого уникального, что еще коллеги не так стремительно не освоили, а действительно, наблюдая пир и то, как живет сообщество твое и ваше, я понимаю, нет, но эти люди стремительно стали гештальтистами. Мне, нет, правда, это так и есть, так и ощущается, переживается. Ведь 15 лет назад, Марк, вы были совсем другие, скажи. Я был тоже другой. Но я не стал настолько быстрее, насколько ты больше стал любить медленность. Марк, я не стал быстрее. Конечно, это из-за Наташи, конечно. Я знаю, ты стал медленнее не из-за гештальта, но из-за Наташи, в общем, в каком-то смысле. А, моноблок, да. Моноблок. Я люблю ваш моноблок. Я думаю, что же у нас осталось вот такого удивительного? Мне кажется, все-таки интервенциональные наши истории, потому что многим коллегам еще кажется, что нужно сделать хитрое движение, а мы все верим, что одно короткое движение лучше, чем много хитрых. И вот здесь мы, конечно, много практикуем, и я хочу развивать нашу дискуссию. И мне кажется, Сан Саныч, Александр Александрович Абдин, управляющий партнер Евромед Групп, член общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, сертифицированный выпускник проекта ВИГИ по организационному развитию «Кливлендская модель». Прошу любить и жаловать.
Ну, я сидел, думал, чем же Марк сорвал аплодисменты в конце такие. Просто пока он выступал, я какое-то время просто слышал его голос, я уже не понимал, о чем он там. И смотрел в зал. Я насчитал 5 человек, которые спали. 4 в телефоне копались, а 3 большая часть времени смотрели в окно. Но в конце были бурные аплодисменты. Для меня это был шок. И потом я понял, что я тоже радуюсь. И похоже, я радуюсь, что закончилось вот это вот стремительное такое упаковывание в мозги, там, ну, мои личные чувства уже там бесконечность какой-то, вот как гвоздем туда вдалбливал, получается эффективно. А если честно и серьезно, я немножко как бы злился, сидел, то что вот все, что говорит Марк, и вот это вот показывал так быстро, все там, все знает, умеет, я вот в это не верю. 200% не верю, что консультант все знает, все умеет, вот лучше, чем организация, да. И я сейчас просто убежден, что это то, как раз, что этот как раз ресурс, вот как быть на полшага, идти за организацией, за изменением. Вот волосы растут там 2 миллиметра в неделю, и ногти. А то, что вот как вот, ну, лично я сейчас говорю как Марку, то, что как вот видит и делает, и быстро делает он, я вот в это вот 2 прихлопа, в 3 притопа не верю. Спасибо.
Александр Александрович, мне кажется, сказав А, придется сказать Б. Давай, а то как критиковать это легко. Мы любим критиковать наблюдение. Мы знаем эту позицию. Нет. Мне кажется, придется тебе сказать, во что ты веришь. А то ты усомнился, сказал, это что-то быстро не верю. Ну скажи, во что веришь. Скажи.
Ну, исходя из моего вот личного опыта и личных наблюдений, я верю в организмическую саморегуляцию, и то, что все, что есть, вот те знания, вот, которые на слайдах были до этого, там, и второй раз, что они уже сейчас, уже люди все и в зале тоже, и в компаниях, и для кого предназначаются вот, бутик, отели, бутик, мастерские. В них в поле как бы знаний уже есть, содержится. И учить по большому счету не надо. Организация способна сама к обучению. Другое дело, что консультант, ну, использует, зная какие-то как бы из раздела помогающей такой профессии, сопровождающей процессы, может помочь, да, в каких-то точках. А где, как, каким образом, что делать. и какие книжки читать, и что воплощать, в первую очередь, кого уволить, это уже дело за организацией. И здесь консультант, вот он, который идет, двигается вдоль терминологии, за процессом, конечно же, он не скачет так быстро, как ваши слайды. Ну, вот это мое ощущение, да.
Ну, мне кажется, я хочу слово. Я не думаю, что Марк нуждается в защите, но у меня некоторые... Я Марка знаю много-много лет уже, с 93-го какого-нибудь года. Давно. И это ведь для нас не всегда с клиентом все так же происходит, а это некоторый такой турбоперекачка представлений для учащихся людей, готовых развиваться, лучше готовых. Потому что, конечно, организация очень сильно сопротивляется. И вчера Олег Лига говорил о нашей первой встрече. Мы буквально боролись на уровне даже не знаю чего, концепции жизни, и поборовшись, подружились, как у мужчин бывает, но я знаю женщин, которые так тоже любят. Вот, а так как большинство важных позиций у женщин, то, мне кажется, там своя просто борьба происходит. Я к тому, что это такой турборежим демонстрации трендов, направлений и мод, которые... Вот я еще подумал, что мне страшно, Марк, не надо, за ближайшие 15 лет вам не надо меняться. Мне кажется, вам надо уже, вот уже законсервироваться в лучшем. И я боюсь этого. Как же вы справитесь, это как сообщество? Да. И спасибо, Александр Александрович, потому что действительно, мне кажется, Марк, ты с этим согласишься, что...
Я не услышал ничего, чего бы я...
Противоречит, да. Консультант, который мудрее организации, нет, но консультант, когда умный, ну приятно же все-таки, чувствуешь, ну да, ну начитанный, ну трудно с ним как-то ругаться неохота, а вдруг он еще и добрый, а вдруг еще что-то и про нас ему интересно, если еще про нас интересно, тогда можно и разговаривать, да. Коллеги, кто готов сообщить свое на суд высокий, и чтобы это было запечатлено в вечности, может быть, табачная компания какая-нибудь в прошлом? Друзья, Степанова Ирина Владимировна, директор по персоналу ЗАО «Север Минералс». «Север Минералс», простите, пожалуйста. «Север». А это «Север-Север» или это не «Север»?
«Север».
«Север», «Север», это «Север Минералс» просто. Сертифицированный выпускник проекта «ВИГИ» по организационному развитию «Кливлендская модель». С Ириной Владимировной мы много лет также сотрудничаем и дружим. Ирина Владимировна, пожалуйста, ваше слово.
Спасибо. Во-первых, хочу сказать, что мне очень приятно и лестно быть здесь. Вот. Но я не ожидала оказаться вот прямо здесь. Я просто зарегистрировалась на мастер-класс. Но мне есть что сказать. И раз уж так вышло, что я здесь, хочу поделиться своим рассуждением. Почему гештальт и оргразвитие близки, на мой взгляд? Оргразвитие – это же про организацию, а значит про людей. И поскольку вот мне посчастливилось работать много лет в HR западных компаний, последний год вот в HR российской компании, и участвовать в подборе персонала много, и это мы делаем сейчас, когда подбирают людей на топовые позиции, смотрят на такую компетенцию, ее называют по-английски «dealing with ambiguity» или по-русски «действия в ситуации неопределенности». То есть эта компетенция есть очень мало у кого. То есть люди, которые, не знаю, согласятся ли со мной присутствующие, люди, которым доверяют развитие организации, топовые позиции, они должны быстро ориентироваться в ситуации неопределенности. Это всегда сложно, потому что это хаос, и с ним надо что-то делать. И здесь у меня параллель с гештальтистской фразой «здесь и сейчас», потому что когда мы хорошо понимаем «здесь и сейчас», мы ощущаем себя «здесь и сейчас», видим поле и выделяем фигуру, то очень просто или, скажем так, проще действовать в ситуации неопределенности. Поэтому с гештальтистским подходом здорово развивать людей с такой компетенцией и подбирать их. Вот такую я сделала связку. И хочу сказать, что, наверное, рассказать чуть-чуть про свой опыт, этим ограничиться, я буду готова ответить на вопросы. Мне участие вот в проекте по оргразвитию вообще гештальт дал много, а именно я больше стала видеть в организации, в людях, в себе, в детях, в окружающих людях. И эта поразительная осознанность, которая может быть гораздо более осознанной в дальнейшем. То есть вот возможность видеть проблемные места, она помогает очень. И здесь, среди присутствующих, я так понимаю, среди нашей множественной реальности, я представляю кусок реальности HR, про эту роль еще не говорили. И есть организация как таковая, бизнес, скорее это такие функции, как продажи, маркетинг, производство возможно. И есть сервисные функции, то есть которые поддерживают бизнес. HR к этому относится. То есть есть в HR, у HR задачи оперативные, там от подбора персонала, оформления трудовых книжек, какие-то процессы. Это оперативная сервисная работа. Но когда HR может вдохновлять, быть, так сказать, музой бизнеса, это здорово. И я надеюсь, что, находясь в Гештальте, я отчасти могу это делать. Вот. И это радостно. Из моего опыта мне посчастливилось, мне кажется, уже год работать в живой организации. Те определения, которые давались, я вот так сидела, перебирала. Я прямо могу применить в той компании, где я оказалась. Она маленькая, 250 человек по сравнению с теми гигантами, где я работала раньше. И мне очень радостно, когда я действительно ценностно поддерживаю собственника, человека, который создал компанию. И я понимаю, что месяц от месяца доверие там, к HR, ко мне лично и к HR больше, и тогда есть возможность влиять. Но, находясь внутри организации, мы не можем, как HR, мне кажется, влиять хорошо, если не делаем хорошо оперативную работу. Поэтому какие-то серьезные вещи, касающиеся изменений, для того, чтобы повлиять, может быть, через фрустрацию, для этих моментов, мне кажется, важно приглашать консультантов, консультантов близких по духу, и тогда, мне кажется, бесценно знать действительно мастеров своего дела. Вот, и здесь такая интегративная роль HR, когда можно соединить бизнес свой с правильным консультантом и занять такую роль фасилитатора, может быть. Еще я слышала такую историю, что внешний консультант очень хорошо может поменять майндсет. То есть он может поменять настройку людей, которые двигают бизнес, а дальше всю черновую работу делает HR или бизнес. И в принципе, сначала хотела поспорить с этой идеей, но потом я где-то согласилась. Вот. И участвуя в проекте «Оргразвитие», я поняла, что там, для меня лично близка роль HR, но побыть в роли консультанта было очень интересно. Вот этим хотелось поделиться, готова ответить на вопросы.
Прошу, пожалуйста, оставь микрофон. Коллеги, если есть вопросы к Елене Владимировне или отклик какой-то, и чарится там. Мне, пожалуй, больше всего откликнулась история про способность работать в неопределенности. И буквально два моих очень крупных по позиции клиента все недавнее время борются именно с этой ситуацией. Они попали так высоко, где им уже никто вообще не ставит задачи. А когда один из них пошел к своему старшему товарищу, а там все равно существуют еще старшие товарищи, кто понимает, и говорит, ну и как, у меня же нет полномочий. И цитата, и он посмотрел на меня и говорит, так возьми их. Да, Занбунин, но это абсолютно реальность. Я, да, конечно. И вот эта вот возможность строить мост в туман, когда ты не знаешь, есть ли там другой берег, и, как говорил любимый Шоном Гафни Кьеркегард, делать шаг вперед, не зная, есть ли там твердая почва, это и есть то, что делает жизнь живой, и это, конечно, фактор уязвимости, которая совершенно... Ну, это не то, что следует стремиться к уязвимости, на мой взгляд, упомянутая уже здесь, но это просто обстоятельства живой жизни. Мы вынуждены строить будущее, не зная, может ли оно быть построено. Вчера Дмитрий говорил о космических перспективах нашего человека, о том, что вообще все очень туманно. Если все линейно, то все очень ясно и очень плохо. А значит, единственная надежда у нас на то, что туманно.
И вот так вот мы и живем, шагая в неизвестное будущее, и приглашаем наших клиентов бояться и шагать дальше. Владислав, прошу.
Просто маленький опыт, как получилось, что я еще работаю в Первом казачьем университете, а ко всему прочему. Вот тема очень интересная для меня оказалась, когда я в нее погрузился. С одной стороны, можно скептически ко всему этому относиться. Да, вот казаки там ходят с шашками, ряженые и так далее. Но когда я вот немножко изучил историю казачьего воспитания, вообще, начнем с того, что существенная часть России сделана казаками. Там, до Дальнего Востока, Сибирь там, и так далее. Это первое. А когда смотришь на ту систему ценностей, которую там прививали, вдруг я с удивлением обнаружил базовая компетенция работы в ситуации неопределенности. Потому что это ситуация боя, боевых действий, ситуация захвата новых территорий, по сути дела. И ситуация работы в гетерархии, в гетерархической ситуации тоже немаловажно, потому что казачий круг. Вот это вот казачья улица. Когда я вот был на кругах, там, как казачий, да, то для внешнего наблюдателя это, ну, впечатление какого-то хаоса, безалаберности, там, глупости. Все что-то кричат, бац, и уже не кричат, и уже пошли, побежали что-то делать. Потом опять, то есть, какие-то вот переходы от хаоса к порядку. И когда я вот с одним товарищем разговаривал, с которым вот воспитывает детей, у него их там 8 и так далее, он говорит: ну так это же там хаос вокруг, это нормальное, там, естественное, там, базовое там, состояние для казака. И есть несколько вот архетипов, там, ну, знаменитая казачья песня: я только трубочку там курил с казачьим, там, с турецким крепким табачком. Да? То есть все вокруг там горит огнем, там, пропадом, мир рушится, но у меня есть вот некоторый стержень, некоторые там основы, благодаря которым не внешние факторы являются генераторами порядка, а мои вот внутренние факторы, позволяющие там брать полномочия, конструировать мир, там, создавать там организационные, управленческие реальности, лидерами которых я являюсь. Вот это очень интересные моменты. Может быть, это моя интерпретация, может, она неправильная, да? Но вот в культуре я некоторые вещи вдруг обнаружил для себя, что, я думаю, было бы интересно.
Мне кажется, особенно дорого то, как мы, собираясь периодически вместе, находим созвучие и, подбирая, что близко, строим вот это как раз новое миропонимание, мироощущение, которым можно поделиться. И когда я начинаю думать о смысле нашей профессии, вообще, чем мы занимаемся, что мы делаем, вот это то, что мы делаем, вот это наше влияние на мир, и, ну, мне кажется, трудно его переоценить. Мне кажется, это ценность существенная. Пожалуйста, Мария Николаевна.
Да, я тоже хотела.
Прошу.
Раз к HR-ам перешли. Я просто хотела поделиться. У меня тоже нет какого-то специального...
Я представлю тебя. Мария Николаевна Бычковская, психолог, гештальт-терапевт, ассистент Восточноевропейского гештальт-института, бизнес-тренер в российских и международных компаниях. Опыт работы психологом-консультантом с 2001 года. Бизнес-тренером с 2008. Авторские программы по навыкам продаж, самопрезентации, лидерским навыкам, тайм-менеджменту и много чему еще. Прошу любить и
жаловать. Спасибо. Я на самом деле не готовила какого-то специального, да, доклада, вот, но мне много откликнулось из того, что говорили коллеги, и про HR интересно, хотела поделиться своим наблюдением о том, как я была на конференции в Москве, посвященной там современной HR-проблематике. И то, те проблемы, с которыми сейчас HR приходится сталкиваться, это, ну, для меня, по крайней мере, это что-то совершенно уже другое. Потому что, например, выступает там, представитель HR металлургической компании, которая работала на территории Украины, Донецка, Донбасса и так далее, и рассказывает там о тех трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, когда, собственно, на территории, где они работают, началась война. Или, например, там представители компании «Росатом» рассказывают о том, что у них был проект по созданию там атомной электростанции в Турции, потом политическая ситуация меняется, и им приходится там полностью переориентироваться. И, ну, на мой взгляд, я не знаю, может быть, просто мне так не приходилось сталкиваться, мне кажется, это реально новый какой-то уровень неопределенности и хаоса, с которым нам всем приходится жить, а HR помогать бизнесу работать, да, в этих условиях. И те классические инструменты, с которыми я там
которым, я думаю, все коллеги HR знакомы, и, я думаю, коллеги, которые работают в орг-консультировании, тоже сталкивались, как, например, там, постановка годовых целей. Практика сейчас, ну, по крайней мере, моя, показывает то, что там через два месяца уже те цели, которые были в начале года человеку поставлены, они уже меняются, видоизменяются, и к концу года уже человек с трудом может, в принципе, вспомнить, что там у него в начале года стояло. Не потому, что он там такой... раздолбай, да, потому что изменилась совершенно ситуация, он может уже вообще в другом отделе работать, другим заниматься. Да, классический подход к формированию кадрового резерва, когда мы там сначала составляем список должностей, на которые нам нужны таланты, потом начинаем искать этих людей, готовить их тщательно. Опять выясняется то, что нам в итоге нужно закрывать совершенно не те должности, которые мы планировали изначально, а те таланты, которых мы долго готовили, оказались по каким-то своим причинам совершенно не приспособлены там, к тому, чтобы занять те должности, которые у нас открыты. То есть практика показывает, что вот эти классические там, HR-инструменты, они серьезно нуждаются в переосмыслении. Именно в связи с большим, ну, с вот этой пресловутой ВУКой. Да. Вот. И здесь мне кажется, что Гештальт со своими принципами и подходом, и возможностью работать в хаосе, возможностью уповать на самоорганизацию системы, возможностью работать именно с внутренней мотивацией человека, да, о том, о чем говорит, когда, в принципе, когда Марк, да, говорит о том, что человек должен быть живым, и, в принципе, для меня это тоже вот вопрос про внутреннюю мотивацию, потому что, опять же, все классические инструменты там, по целям, по наказыванию за их невыполнение, по премированию там, финансовым, они тоже свою несостоятельность доказали. И вперед выходят как раз те компании, которые умудряются найти возможность именно дать людям возможность заниматься тем, что им интересно, тем, во что они верят, и дать им какой-то больший смысл, чем просто, как уже говорили, да, работать на стейкхолдерах.
Там, а как им дать такое, если у нас открыта вакансия уборщик производственных помещений? Как?
Ну вот для меня как раз я, собственно, и делюсь больше своими размышлениями о проблеме, да, чем о том, как именно это сделать. Но практика показывает, что, по крайней мере, штрафовать этого уборщика там, за то, что он что-то не сделал, и премировать за то, что он его сделал, это ну, не очень работает. Ну то есть, может быть, в случае уборщика еще более-менее, но как только мы переходим на какой-то уровень должностей, где человек требуется инициативность, проактивность и креативность, то этот подход в принципе не работает. Ну, то, о чем, опять же, это индустриальная модель, которая в нашем мире уже не очень работает. Я не знаю, честно, у меня нет пока на это ответа, но мне кажется, что гештальт – это то направление, которое может помочь эти ответы найти. Потому что уже действительно есть примеры компаний, которые пробуют, да, эти инструменты там, и... Отказ от того же годового планирования, и когда, например, общение с руководителем происходит гораздо чаще, чем это в классических компаниях, ну и так далее. То есть инструменты там уже конкретные можно потом перечислять и к ним приходить. Но сам факт этого направления, мне кажется, это очень перспективная идея.
Ну я просто отчасти провокационный вопрос задал, при том, что понятно, что достаточно сложно. Я когда вот езжу в общественном транспорте, вижу людей, которые продают билеты. Я думаю, это вот для меня, наверное, был бы образ ада на земле. Не очень творческая работа. Каждый день, в общем, одни и те же пейзажи за окном, пахнущие граждане. То есть много. А зима, не протолкнуться. Но, однако, да, я пытаюсь и неоднократно делал попытки. Стивен Кови есть такой известный и любимый мною идеолог. И он, конечно же, гештальтист. Он об этом громко не говорит, но... Он приглашает людей писать миссию всей компании вообще, всем людям. Я делал предложение некоторым небольшим и среднего размера компаниям, пока ни одна не приняла моего приглашения, такого предложения, прописать миссию все вместе. Все еще заказывают такие пакеты, им быстро делают, дорого, и оно потом стоит у вице-президента на полке. Да, да. И я жду этого момента. Я верю, что в скором будущем такое случится, потому что я верю, что в компании, уже знаю компании, где уборщик производственных помещений знает смысл того, что он делает. Я уже их знаю. И Мне это очень приятно слышать. И я хочу тебя поддержать в том, что я уверен, что ты это делаешь как-то у себя на работе, но это еще здорово знать, как ты это делаешь. И почему ты уверен, что у тебя там нормальные люди работают? Марк Евгеньевич.
Я хочу откликнуться одной фразой. Вот я сформулировал это для себя, наверное, год назад, что единственная цель внешнего обучения – сделать так, чтобы у человека включилось самообучение. Единственная цель внешней мотивации – сделать так, чтобы у человека включилась самомотивация. И для этого есть уже целый пакет инструментов, самых разных, с этим можно работать. И ты знаешь, вот у меня откликнулось то, что ты говорил. Коллеги, помогите, как зовут вот этого замечательного мужика, самого известного контролера, кондуктора в Питере? Мы его звали на пару мероприятий в Москву. Коллеги, это человек, который самый известный вот кондуктор в Питере, по-моему, трамвайный, который выучил, например, приветствие на 100 языках мира. И в этом смысле его как бы внутренняя игра, ну, к вопросу о внутренней игре, например, это каждый, например, там, не знаю, день или неделю учить очередной, например, новый язык на уровне «Здравствуйте, спасибо за то, что вы купили». И для него это потрясающая творческая работа. Вот я его, так сказать, дважды видел, вспомню сейчас, как его зовут. Вот это вот фантастика. То есть, знаешь, есть ощущение, что если мы даем возможность людям создавать работу как творческое место, они делают чудеса.
Ну да, и вот еще тоже хочу прокомментировать. Как раз недавно видела бизнес-кейс на тему создания инструкции в самолете, да, который там вот это вот, как надо надевать маску и так далее. И один из вариантов это был то, что стюардессы и там стюарды придумывают рэп. Да, на тему того, как им это делать. И люди, которым эту инструкцию показывают, им это очень, очень нравится. Сами стюарды и стюардессы тоже радуются. Для них это интересное, творческое какое-то действие. И все это в итоге гораздо более, если там мы меряем эффективность количеством того, насколько люди послушали и запомнили, что им делать, эффективность точно так же возрастает. Поэтому мне кажется, что инструменты есть, но вопрос уже их применения.
Есть еще один момент, когда есть возможность говорить с людьми, можно понять, что им важно и ценно. Один из примеров как раз по поводу уборщика. Правда, у нас был случай уборщицы. Оказалось, когда руководитель поговорил с ней, работу было поинтереснее сделать невозможно, однако ее сын очень хотел участвовать в соревнованиях со своей секцией. В том городе отдел пиар помог этой секции поехать на соревнования. Лояльность того конкретного сотрудника уборщицы настолько возросла, что, конечно, она один из самых лояльных сейчас сотрудников, и об этом тоже, мне кажется, не стоит забывать.
У нас есть реплика.
Реплика про увлечение креативностью и вот такими изменениями. Я сейчас столкнулась с... У нас это называется изучение собственной стратегии принятия нестандартных решений. Ну, вот так называется. И один из моих клиентов попался в такую ловушку банальность. Там было очень простое решение, нестандартное, но внутри нестандартного есть простое решение. И он никак не мог его принять. Он говорит, ну это же банально. Раз банально, значит мы не принимаем. Вот это, и я увидела, как это в организации происходит. Мы начинаем увлекаться креативностью так, что мы вообще забываем, о чем мы. Понимаете? Креативность ради креативности, жизнь, да, вот, а вдруг мы станем неживыми, когда мы спим. Вот мы спим, значит, мы не живые уже, все. Умерли все, нам надо обязательно всем прыгать и бегать. Ну, вот реплика о том, чтобы об этом подумать.
Большое спасибо, спасибо. Коллеги, как мы двигаемся? Пожалуйста, найдите себе возможность разместиться. Ваше многообразие дорого для нас. И я уже вижу Наталья Борисовна Даниленко, коуч-консультант и тренер с 99-го года, более 9 лет. Руководит HR-функциями в крупных международных компаниях финансового сектора, BNP Paribas, Unicredit Bank. Последние 4 года директор Департамента стратегического развития и управления персоналом группы страховых компаний. Тоже выпускник нашей второй ступени нашего института в Москве. Пожалуйста, Наталья Борисовна.
Спасибо. Я хочу добавить некий фокус внимания в нашу дискуссию, продолжая говорить о роли HR и об внедрении изменений в организацию. Очень часто организация идет по пути формирование неких там ценностей, целей, даже если это там ценности, образ некой живой компании. Если эта организация крупная, там несколько тысяч сотрудников, то по факту мы сталкиваемся с тем внутри, что чем дальше работающий человек от руководства, чем больше этапов проходит вот эта информация, эти ценности, эти, может быть, святые для кого-то там цели в среде руководства или там акционеров, тем меньше смысла они приносят до конечного уборщика, сотрудника колл-центра или, допустим, продавца неких там продуктов на том самом фронтенде. С одной стороны, здорово, когда руководство понимает, чем живет их клиент, чем живет их самый низкооплачиваемый, например, сотрудник, какие у него проблемы, какие процессы происходят на, условно говоря, той границе с внешним миром организации. Но еще очень важно помнить о том, что то, что организация для себя приняла как некую стратегию развития, как какие-то, опять же, святые ценности и цели, как вот директор Буше нам рассказывал, чтобы в немаленьких компаниях, крупных компаниях, они доносились без потери качества и смысла до каждого сотрудника этой организации. И вот как это сделать? На мой взгляд, это очень сложный и технологический, и, ну и, как сказать, и ресурсно вопрос, да, и я вижу некое будущее в управлении персоналом, это касается и роли HR, и роли руководителей организации, в том, чтобы создавать некие микроценности, микрокультуры в рамках одной большой организации, потому что внутренняя культура, я не знаю, подразделения, которые занимаются, ну, допустим, бухгалтерия, да, и те, кто продает какие-то продукты, она настолько различна, там настолько различные внутри образовываются какие-то свои ценности, цели, смысл этой работы, что объединить их в одно очень сложно, и часто это объединение становится чисто формальным. Люди не могут присоединиться к нечто, к чему-то настолько от них далекому, да, имея свою собственную маленькую задачу по жизни. Вот он, например, финансист, и он не может себе представить, как обслуживать клиента по телефону, и что нужно, допустим, ориентироваться на цели и потребности клиента, это его ценность. Он не ориентируется на эту ценность и не может, готовя финансовый отчет о результатах работы компании. И поэтому, на мой взгляд, очень важно помнить о том, что каждая функция, не опускаться сразу с уровня организации на уровень одного человека, да, как делают многие технологии в HR, когда мы, допустим, развиваем талантов, даем им какое-то дополнительное образование, поддержку или мотивационные инструменты, а остановиться где-то посередине, уже уйдя, просто потому что компания имеет там несколько тысяч сотрудников, например, уйдя от индивидуальных решений и не доходить сразу до влияния на организацию в целом. Фокусироваться на группах, объединенных по другим принципам, и не всегда даже по организационным. Не всегда можно объединить одно подразделение в некую одну микроорганизацию, микрокультуру. Иногда даже в рамках HR, вот я могу сказать, да, если подразделение HR большое, у меня, например, есть там рекрутеры, которые, ну, работают как продавцы, по сути, они продают компанию потенциальным сотрудникам, да, их задача привлечь с рынка лучшее, что у них есть, продать компанию и получить нам дорогой ресурс. И есть, например, компенсации льгот, вот эти самые финансисты, которые вообще их идеальный день состоит в том, чтобы они никого не видели и ни с кем не разговаривали в принципе. И это настолько две разные функции, что их по-разному надо мотивировать, у них разный смысл, цели, ценности их работы и их личного вклада в общее дело. Поэтому здесь важно, опять же, уходя все-таки, нам придется, мы все-таки не терапевты, да, уходя от индивидуального подхода, приходить к подходу, объединяющему группы, а иногда эти группы состоят более чем из там 12-15 человек, как в тех случаях, когда мы говорим о групповой динамике, да, например. Мы же умеем работать с группами тоже. Мы знаем, что есть определенные законы, как командообразовывать какие-то группы людей, но мы уже не знаем, как командообразовать, даже, наверное, не командообразовать, а поработать непосредственно с неким организмом группы, в которой там 50 человек. То есть это уже не человек, и это уже не группа, как мы делаем, когда мы работаем как тренеры, да? И все еще не организация, на которую нельзя наложить непосредственно вот эти общие цели и ценности. Я просто, ну, хочу сказать, что этот фокус внимания, на мой взгляд, очень важен как для консультанта внешнего, который работает с организацией, так и для менеджеров компании, ну, естественно, для нас, как HR.
Спасибо большое. Я вижу две руки.
На мой взгляд, я тут несколько раз такой вот мучительный процесс выкакивания, прости господи, миссии наблюдал своими глазами, когда, значит, люди с красными рожами сидят там и, значит, думают о том, как дорожают в муках эту несчастную миссию, потому что приехал консультант очень умный.
Ему надо, да?
Да, ему заплатили какое-то бешеное бабло там, и пацаны сидят там и вот рожают миссию там. И, к сожалению, роды приблизительно одно и то же рождаются, одного цвета и консистенции. То есть, вот, то есть мы... Вот,
за люди, все хорошее против всего зла.
Люди очень разные, а вот рождаются одно и то же у них почему-то. Вот это некий парадокс. За все хорошее против всего плохого. И я вот так отрефлексировав эту ситуацию, все-таки сторонник разнообразия и самомотивация для меня — это самозанятость. То есть вот тренд состоит в том, что организации будут состоять из самозанятых людей, и фактически границы организации размываются, надо говорить о кластерах. То есть фактически о гроздьях из разных организаций, нанизанных на некие мета-организации. То есть я вот это наблюдал на Тайване. Тайваньцы, на мой взгляд, это некоторое наше будущее. В хорошем смысле этого слова, если оно у нас случится.
Второй сценарий, видимо, Гондурас.
Да, если мы все-таки выживем. Они на самом деле, хоть и китайцы, но очень атомистичны. Да? То есть вот там два тайваньца там уже с третьим начинают как-то конфликтовать. Они не любят крупных и средних организаций. У них огромное, 80% ВВП – это малый бизнес. Но там, где уже совсем нельзя, там железная дорога, например, там, да, их там гуртуют вот в общую компанию. Но там, где есть возможность там проработать одному или двоим, тайваньцы всегда так и делают. И поэтому у них гроздья, то есть на некоторой общей инфраструктуре, там инжиниринговый центр, технопарк и так далее, где вот клубки и гроздья из таких малых, да, тайваньцев, из таких вот малых организаций, которые спонтанно возникают и спонтанно там умирают. И здесь вот возникает тема нетворкинга, такого сетевого взаимодействия и паттерн формейшн из вот этих вот мелких, конфликтующих, очень часто конкурирующих между собой.
Все вокруг это маленькие потенциальные уборщики производственных помещений на моем предприятии.
Да. И я считаю, вот это парадигма. И есть исследования, которые исследовали там Siemens или там General Electric, или там Boeing тот же, и вдруг обнаружили, что Боинга уже нету, вот 12, как 15 лет назад, вот промышленной модели нету. То есть это фактически кластер из 15 тысяч организаций, причем такой, они глобально разбазаны в сети квалифицированных поставщиков и локализуются вот на региональных кластерах, которые обладают общей вот инфраструктурой, вот некой мета-организацией, вокруг которых идет вот это кластерообразование. Это есть, на мой взгляд, промышленная модель нашего будущего, в которое мы семимильными шагами идем. И вот там вот возникают эти вот мелкие миссии, какие-то мелкие идентичности, которые очень разнообразны и в которых нету общей миссии, но которые каким-то удивительным образом в общий узор вот сплетаются. И вот как формируются эти узоры и как этот сложный процесс организуется, это очень интересная тема. Вот, и как за этим наблюдать, вот тоже вот хороший вопрос для обсуждения.
Большое спасибо, Владислав, спасибо. Александр, прошу.
К кластерности и мотивации вовлеченности. Костя Витальевич, я, конечно, немного подруливаю, но вот я все равно смотрю на аудиторию, которая все уменьшается у нас. Мне вот не хватает взаимодействия с ней. И
давай.
Потому что я вижу, что здесь сидят люди, которые... Мне бы лично было бы интересно услышать либо реплику к тому, что у нас здесь происходит, либо какое-то вот краткое какое-то такое принесение себя, потому что очень вижу достойных людей, вот и Илья Рубин.
А мне кажется, ты немножко прячешься за спиной товарища, Сан Саныч. Я сижу и каждый раз думаю, а вот сейчас бы Саша сказал, как мы передавали ответственность менеджерам одной хорошей медицинской группы, и как у них было очень много миссий от руководителя, а потом вдруг случилась волшебная трансформация. Я думаю, вот тут бы Сан Саныч знал, что сказать. А он мне, включает, уважаемых коллег издал. Мне кажется, ты прячешься.
Саша. Я чувствую, что ты меня немножко перебил. И у меня,
вот
я...
прости, пожалуйста, да.
Илья Рудник, Алексей Михайлович, я вижу, да.
Этого человека Борис перебьешь, Иванов, да, видите, да, да, я его перебил, да.
И, да, и мне действительно вот не хватает взаимодействия с аудиторией, потому что еще раз говорю, что я глубоко убежден, что еще неизвестно, где у кого больше экспертизы, у сидящих здесь,
да, конечно,
или сидящих там. Везде. Спасибо. Если ты как-то вот сочтешь нужным, вот чтобы...
Задай прямой сказал. Вопрос коллегам. Ты их назвал.
Я вижу, что Илья уже Рудник тянет руку, даже не надо.
Давай, давай, Илья, прошу.
Давайте. Ко мне все камеры уже повернули. Я уже получу свою долю сейчас.
Слава.
Камер, славы, да. Саш, поведусь на твой запрос. Знаете, о чем я сейчас сижу и думаю? Очень интересные темы здесь поднимаются. И для меня это прям музыка, все, что здесь сейчас происходит. Однако же, работаю я с организациями чаще всего не с теми, которые все вот это понимают и разделяют, к сожалению. Или к счастью, я уж не знаю, но тем не менее, так вот получается. Я сейчас сижу и думаю о том, как обычным людям, которые, ну там, не знаю, железнодорожники какие-нибудь там, не знаю, добывающие люди, вот нефть не здесь, которые сидят в больших офисах крутых, да, которые прямо там реально бурят вот эту всю историю. Им как вот эта вся тема наша может реально помочь? Потому что очень круто говорить о том, что вот вообще-то саморазвивающиеся организации, самообучающиеся, вот это вот все, но они даже слов таких не понимают. У них вот минус 40, надо выгнать людей на мороз. По КЗОТу нельзя, я вот этот пример очень люблю приводить, а надо. Как вот гештальт-подход, как вот эти размышления все реально могут помочь это сделать? Да, я прям очень хорошо понимаю, что, наверное, не везде нужно просто применять гештальт-подход, и, может быть, в этой ситуации есть другие не менее замечательные способы. Но я продолжаю думать о том, как на самом деле можно в этой ситуации хотя бы попробовать применить вот это знание множественных реальностей, да, способность выйти за контекст, посмотреть на него со стороны и так далее. Мне было бы очень интересно задать вам, коллеги, вопрос, что вы про это думаете. Может быть, у вас есть такой опыт. Если вы им поделитесь, это будет вообще шикарно. Вот, наверное, вот тот вопрос, который во мне был. Саша, если ты об этом скажешь, я буду очень благодарен, потому что уверен, что у тебя такой опыт есть.
Да, 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 да. О, как классно говорит. Да, да. Да, да, да. О, я получаю нарциссическое удовольствие. Ну, я не сяду. Я буду. Теперь всех видно, коллеги. Я вернусь чуть-чуть к тому, что говорил Марк, а он когда начал говорить перед своей презентацией, ты попросил, может быть, это была такая риторическая просьба о том, что вот пускай коллеги гештальтисты переведут то, что я говорил, на гештальтистский язык. Ну, для меня очень понятные вещи, они в принципе про то, что ключевое... Люди научаются отвечать на вопрос «а зачем?». Да? И это напрямую связано с гештальтистской потребностью. А потребность, она по сути связана с эффективным полюсом. Я всегда, когда провожу разные обучающие группы, необучающие группы, и мы говорим про важность эмоций, я говорю, что человека разумного, в принципе, давно уже можно... называть человеком чувствующим, потому что человека во многом человеком делают те эмоции, которые он переживает. Да, если допустить, что мы перестали чувствовать, то мы, прости Господи, умрем в этой аудитории, здесь будет через неделю плохо пахнет, потому что не будет никакой разницы, умрем ли мы, не умрем ли, выйдем мы или не выйдем, да, если допустить, что все погрузились в апатоаболический синдром. Так вот, возвращаясь, Илья, к тому, что ты говорил, да, а как выгнать людей, которые должны бурить
там минус 40, в то время, когда на минус 40 по кзоту нельзя. Я верю, что выгнать никого нельзя. Да? Не получится. Но я очень ясно верю, что если у этих людей есть ясный ответ на вопрос, а зачем я это делаю, и это не обязательно должны быть стратегические смыслы компании. Если я бурильщик, и я понимаю, а зачем я это делаю, что мне это дает, меня не надо гнать. Да, парадоксальная теория изменений Арнольда Бейсера работает очень ясно. Я понимаю, что происходит, и если у меня есть ответ на вопрос «зачем», тогда я это делаю. А как говорил Виктор Франкл, если я знаю зачем, можно вынести любое как. Спасибо, я все сказал.
Спасибо, Алексей Михайлович Демьяненко, преподаватель Восточноевропейского гештальт-института, выпускник Кливлендской модели, руководитель крупного уровня здравоохранения города Санкт-Петербурга.
Дело в том, что вот тут я как-то в последнее время часто зачастил в город Хабаровск, и вот одна из проблем действительно состоит в том, что, ну, скажем так, вот город Комсомольск-на-Амуре, там зимой минус 40, летом плюс 40, климат ужасный, убыль населения там колоссальная там, за последние 10 лет, там, по-моему, там на 100 тысяч, там, ну, вот, ну, порядок цифр приблизительно такой, да. И когда вот, социологи анализировали эту проблему еще, вот действительно ключевой вопрос, люди бегут тогда, когда не понимают зачем, не понимают, кто я, не понимают, вот, кто я здесь и теперь. И вот и проблема состоит в том, что деньгами, ну, конечно, можно залить Комсомольск деньгами, нужно, конечно, решать проблему с водоснабжением, с очистными сооружениями, там множество там социальных, бытовых проблем и так далее. Но вот первая проблема, на которую, значит, ну, вот разговаривали, это проблема идентичности. Оказалось, что вот на Дальнем Востоке самая сильная идентичность у корейцев. Вот они счастливы, потому что вот, вот у них вот это наиболее сильно. А все остальные хотят смыться вот в том или ином масштабе. А какую-то новую модель идентичности, мобильности и вот ответа на вопрос «зачем?» никто предложить не может, и даже нет попытки ее сконструировать. И здесь вот, конечно, бы гештальтовое общество могло бы как-то вот эту проблему порешать, я думаю.
А у меня тоже, конечно, ответ есть. Вопрос очень красивый и очень важный, и пас голевой, потому что гештальт-консультирование относится к процессным. Мы, честно говоря, я уже давно радостно игнорирую контент. Что это означает? Вот эта история, которая звучит чудовищно, как же нам выгнать людей при минус 40, когда это нельзя, но это нужно, это загадка такая, сможет ли Бог создать камень, который сам понять не сможет. Да мне какая разница, какими проблемами вы паритесь? Мне интересно про ваши проблемы. Коллеги, как вы попали в такую проблему, что у вас такие вопросы? Что происходит с вами? О чем вы заботитесь? Это один из технических моментов. Мне важно, что там у них происходит, что они попали в такую серьезную загадку. А если бы я вникал всякий раз в обстоятельства технологических процессов на стройке, на том же прекрасном табачном производстве или где-то еще, я бы перестал делать свои дела. Меня интересуют живые люди, живые организации, а не температура за окном. Для меня это удивительная ситуация. Что здесь происходит у вас? И это часто бывает, и удивить могут любые люди, потому что у них всегда очень серьезные сложности, потому что иначе они не зовут, конечно же, никого, если у них нет сложностей. Зачем я им нужен, если не все хорошо? Это только в последнее время тренд такой наметился, люди начинают любить чекапиться. Вот там, взрослые менеджеры научились, они теперь к докторам ходят там после 40 лет на чекапы, последовательно говорят, вот хорошо проездить. Также чекапиться стали приглашать консультанта. Говорят, мы хотим посмотреть, пообщаться, а что у нас вообще, как у нас происходят дела. Не сделаете ли вы чекап? Но это редкий случай. Обычно, действительно, когда сложности. И каждая загвоздка такая же, как вот вы, Илья, привели пример. А как нам сделать то, что делать нельзя, и мы не можем делать то, что мы делать как бы хотим, а кто хочет, мы не помним. Ну, это же типичная классическая ситуация.
Поэтому это все вот песок, который по ушам летит. А мне интересно, что там у них происходит в этой организации. Я смотрю на то, на что я должен смотреть. А я смотрю на то, что у них там происходит, какие процессы творятся. И контенту уделяю примерно 3% внимания, иначе меня не хватит на то, что я должен делать. Такой мой ответ.
То есть, наверное, больше тебе, хотя и я косвенно тебе. Вот, я хочу, чтобы было понятно, что, например, в концепте живой организации там не есть только сахар и только mindfulness. Потому что, смотрите, ведь проблема живой организации – это проблема. Вот я работаю с РЖД, я работаю там с большим количеством крупных организаций, у которых стоят ровно эти задачи. И надо понимать, что для них это вопрос жизни или смерти этой конкретной организации, этого конкретного дочернего общества в этой конкретной ситуации. И вот это вот правда штука, которая, знаете, вот к вопросу о метафорах. У меня есть один клиент, он там руководитель среднего бизнеса, я его как-то спрашиваю, скажи, а на что для тебя похожа твоя управленческая команда? Он говорит, знаешь, что такие касатки, коллеги, какие-то убийцы. Он говорит, так вот, моя управленческая команда, это вот такая, так сказать, стая вот этих плотоядных, они бывают плотоядные и рыбоядные, так вот, плотоядных вот этих китов-убийц, которые должны уметь, там, не знаю, захватить вот этого там тюленя, смыть его с льдины своим разворотом и сожрать его там. Вот, знаете, условно говоря, нам кого жальче, белого медведя? Вот я видел белых медведей, которые сдохли от того, чтобы, ну, не смогли догнать очередную, так сказать, жертву. И видел, ну, как этих жертв, задранных белыми медведями. И знаете, для живой организации в живой природе правда и то, и другое. И в этом смысле вот для меня вот эта ситуация про минус 40 на мороз, это ситуация живой организации и живой ее задачи. Поэтому, смотрите, первое, наверное, по факту, как бы, ну, насилие в организациях точно есть, ему есть место, и оно существует. Вопрос второй. Когда мы работаем с этими организациями, мы что выбираем? Мы условно можем выбрать ситуацию, ну, в которой меня это не интересует, меня интересует вот это. Вот я понимаю, что мое самоопределение, меня интересует и то, и другое. Меня интересует и как дошли до жизни такой, но меня интересует и то, о чем нужно сделать в этой ситуации. Не в смысле нормативного раз и навсегда, а в смысле ситуационного. Прям пример одного, значит, из моих клиентов. Значит, там история, она, значит, про такое тоже, как бы, ситуация, вот минус 40, Илья, вот ситуация такая. И у парня, который, значит, работает, большинство ребят служили. И вот он говорит, я понимаю, что все, что я могу сделать, я не имею права по ДЗОТу, по там, трудовому законодательству их туда выгнать, но я могу поделиться своими личными смыслами, своей личной энергией. Он говорит, я в такой ситуации беру гитару и пою вот этот самый 10-й наш десантный батальон. И они встают, матерятся, одеваются и идут. Я ничего не говорю. То есть, как бы важный момент, вот ты как руководитель, ты можешь сказать, почему, ну или что-то сделать, чтобы вот твой смысл, почему туда надо идти, и почему ты туда сейчас пойдешь один, если они не пойдут. Вот знаешь, для меня это из этой серии. То есть, для меня это не из серии сугубо организационного решения, а для меня это из серии, что такого можно делать с нашими людьми, чтобы наши люди находили способ действия в ситуации, чтобы задача решалась. Ну вот, я, извините, может быть, за такой немножко...
Спасибо, Марк, очень важно. Я хочу сразу же такую дифференциацию произвести. Наверное, в ряду тех, кого интересует, как мы дошли до жизни такой, я последний в очереди. У нас есть гораздо более заинтересованные в археологии коллеги из очень известного и прекрасного направления. Вот это их интересует. И меня, конечно, интересует, что делать в ситуации. Но очень важное отделение. Я не собираюсь решать ваши проблемы, как вы будете выгонять ваших людей на минус 40. Я лучше всех знаю, что вы это, наверное, сделаете, если не хотите умереть, или умрете, и туда вам и дорога. Моя работа
очень
в том,
гуманистично,
да, очень гуманистично, очень жизненно, киты, касатки, мы их любим, уважаем, антрикот, я в Бергене кушал из них. Это очень здорово. Это... Поэтому... Кто должен решить, гитару ли 10-й батальон, или выйти голым? У меня был один клиент, об которого, это совершенно реальность, ломали такие палки деревянные, брусы такие вот 15 на 15, 150 на 150, об него, об ноги, об, это что это квадрицепс, об квадрицепс бедра, он ставил ногу, об него ломали, черный пояс, второй дан. Руководитель одной крупной строительной корпорации в одном крупном отдаленном регионе. Как они это делают? Это же не мое дело. Моя задача поддержать их в том, чтобы они были живые. Как ты говоришь, задача стимулировать эту жизнь. И как я это делаю? Искренне им говорю, касатки, вы меня зачем-то позвали здесь, касатки, я рад буду быть вместе с вами, чтобы вы решили, как смыть очередного тюленя. Ложусь и закрываю голову руками. Вот так, Марк. Ты же знаешь, Марк.
Я думаю, что мы услышали друг друга, да,
вот да, сейчас. Да, да.
А вот, коллеги, я еще слышал справедливое приглашение, Сан Саныч ускользнул, но он назвал Илью Борисовича. И мне кажется, что, Илья Борисович, надо вам появиться и как-то ответить за весь тот добрый порядок, который вы творите вместе с Александром Александровичем. Идите к нам сюда, Илья Борисович. Я уверен, у вас есть что сказать.
Алло.
Работаю.
У меня, собственно, вопрос. Увлекательнейшая дискуссия, все как всегда у вас. Я тоже выпускник.
Илья Борисович Иванов, партнер.
Константин Витальевич.
Партнер, да, вот. ООО. Ну назовитесь, что я вас всех представляю. Вы же все прекрасные.
Я тоже работаю с Александром Александровичем и выпускник кливлендской модели Константина Витальевича, премного претерпевший его организационного консультирования в жизни. Да, короче, у меня вопрос вот какой. Увлекательнейшая дискуссия, получаю наслаждение, записываю, читаю статью на слоне прямо сейчас, вот прям, ну, когда не очень интересно, прямо сейчас про то, что иерархия в организациях официально умерла, по статистически прямо вообще. Живые организации прекрасны. Вопрос. А есть неживые организации? Вот не понимаю, неживые, они умирают, они закрываются. Я к тому, что, вот, не знаю, мне кажется, что они все живые по-разному. Вы все говорите про цветущую сложность, одновременно игнорируя то обстоятельство, что есть организации, жизнь которых, живость вам нравится, а есть организации, живость которых вам не нравится. И вам кажется такой, ну, плохо пахнущей трупами. Но они живут. Я много сейчас общаюсь в чиновной среде, и я много вижу чиновников. Слушайте, там такая жизнь. Нет, я серьезно. Вот, вообще, все бурлит. Они гиперэнергичны. Они работают, у них по летучке еженедельные в 7 утра у президента местного там какого-нибудь. Они очень живут, просто вот смыслы, может быть, не совсем те, но они очень живут. И вот это вопрос.
Он, может быть, какой вопрос, можно ли сформулировать как вопрос?
Да, он может быть не звучит окончательно как вопрос, но
либо основательное предложение.
Да, я хотел бы комментариев на тему тезиса о том, что ни хрена не три организации, как мне кажется. Что вы про это живые? Что вы про это думаете, коллеги? А живые все, но просто очень сильно по-разному, и их жизнь можно и нужно уважать, и зачем их делать живее, чем они хотят быть.
У меня есть ответ, но мне кажется, Марк, про живые организации пусть пишет.
На мой Спасибо, взгляд, пожалуйста. Организации есть живые и неживые, и есть разная степень живости, это абсолютная правда. И на мой взгляд, вот кроме такого, как это, давайте отсюда, да, кроме некоторого, ну, вот нормативного отношения к тому, что такое живость, ну, в смысле, нравится, не нравится, есть абсолютно объективные критерии. Например, организация там знает своих клиентов, она давно от них получала обратную связь, она имеет вот эту возможность, например, онлайн, например, оценить удовлетворенность клиентов своим сервисом. Ну, знаете, такие очень инструментальные критерии оценки живости организации и там, состояния ее жизни. В этом смысле, смотрите, для меня живое – это не как бы идеологически гуманистическое. Вот я хочу, чтобы это было понятно. Да? Вот здесь это не про там, гуманистические там, идеалы, а это про ситуацию того, что если организация как это, делает так, чтобы на периферии она ощущала эту жизнь, то действительно она может быть живой по-разному. С чем я соглашусь? Конечно, их не три. Конечно, их там десятки, сотни и так далее. Но если организация для себя оформляет, что она под этим понимает, то есть я просто говорю, вот есть такое представление. А дальше с каждой конкретной организацией мы формулируем, что такое живое для них. Как они это ощущают. Но то, что, коллеги, есть вот эти вот базовые вещи, которые в любой организации есть. Как мы взаимодействуем со своими стейкхолдерами? Я думаю, вы согласитесь, это для любой организации показатель жизни. Как только она начинает болеть в этой части, она скоро умирает. Либо выздоравливает, как с людьми. Да? То есть в этом смысле есть свои болезни, которые препятствуют дальнейшей жизни. Ну вот, на мой взгляд, вот из этой серии ответ. Поэтому пафос я слышу вопроса, но мне кажется, что по сути ответ вы тоже мой слышите. Ну, то есть, как бы, да, они живые по-разному, но есть более живые и менее живые. Есть более здоровые и менее здоровые. Впрочем, как в любимой сфере вашего бизнеса. Спасибо.
Спасибо, Марк.
Владислав, прошу. Я еще не все картинки показал. Потом, если мы еще встретимся, у меня еще слайды есть. И там одна из книжек, мне она очень нравится, называется «Древо жизни». Два нейробиолога, Умберто Франциско Варелла и Умберто Матурана их написали на русский язык, она переведена. Там, кстати, вот теория аутопоэсиса или вот самотворящихся самовоспроизводящихся организаций, и поскольку они биологи, они вот за основу теории организации взяли вот концепт организации, чем-то похожее на богдановщину, вот и вот все, что с ней связано, и, соответственно, показывают, что организация есть и в обществе, и в живой природе, и в неживой природе, и это такой вот ключевой философский, философская категория, и есть, условно говоря, нормативный подход, когда мы строим нормы, вот что норма, что там, патология, какая живая организация, какая неживая, а есть феноменологический подход. То есть, если организация живет и решает проблемы, ну, значит, скорее всего, она жизнеспособна. Если она сдохла, ну, это очевидно, вот она сдохла, ну, значит, она не живая. То есть, есть некие феномены, которые вот для нас в феноменологическом подходе, которые не нормативные, а вот очевидные. И мы, соответственно, с ними работаем, и вот действительно можно определять жизненный цикл, да, то есть степень живости той или иной организации. Что касается чиновничества, я чиновничеством там имею опыт погружения, значит,
изнутри.
Изнутри оттарабанил там 4 года жизни, и действительно со стороны кажется, что работа чиновником — это такая вот стабильность, там определенность, паёк, заработная плата, ля-ля-ля, ничего действительно подобного, по 14-16 часов в день, там с полной непредсказуемостью, тараканьими забегами и так далее, и так далее. Другое дело, вот обратная связь от клиента. Что считать от клиента? То есть, допустим, до работы чиновником я считал, что клиентом является общество, или там до работы в университете я клиентом считал, что клиентом является студент. Ничего подобного. Университета главным клиентом является Министерство образования, и все выжившие университеты, уверяю вас, очень чутко и очень трепетно фидбэчат малейший чих Министерства образования, и с этой точки зрения очень и очень и очень жизнеспособны. Да, живые. То же самое для чиновника, его ключевым клиентом, его светом в окошке является его начальник. И те чиновники...
Китайцы это знают уже несколько тысяч лет.
Да, и те чиновники, которые жизнеспособны, которых там не вылетели из своего министерства быстрее своего визга, они очень чувствительны к малейшим там движениям правой брови своего там обожаемого босса. И выстроили систему там исполнения там всех поручений, которые, или, по крайней мере, симулирование исполнения всех поручений, которые на них сваливаются, с этой точки зрения они адаптивны. И это вот феноменологический подход. Если нечто выжило, если оно так или иначе живет, значит, оно расставило реперные точки относительно того, кто его клиент, кто рука, дающая ресурс, и очень чувствительно относится и строит фидбэки относительно этих клиентов. Другое дело, что есть явный язык и некие явные структуры, и есть неявные вещи, по которым эти вот точки жизнеспособности отстраиваются. Это надо в процессе диагностики отслеживать, понимать, и отсюда рождаются жизненные смыслы, как способности вот реагировать и принимать соответствующие решения.
Спасибо, Владислав. Сан Саныч, есть отклик? Илья Борисович проблематизирует, говорит, будем ли мы жизнь определять в организациях, и будем ли мы любить только живых, или таких полуживых, дурно пахнущих мы тоже должны любить. И,
я два пустых стула вижу.
Вот, да, да.
У нас феноменологический.
Пожалуйста.
Ладно, я к тому студент первого курса, поэтому я не особо хорошо понимаю, не до конца понимаю, о чем вы говорите. Тема другой организации, я впервые вообще слышу что-то на эту тему. Вот. Но я думаю, что мое мнение, как человек, который, если будет работать, то будет работать одним из самых низкооплачиваемых работников, например, не знаю, официантов, все что угодно, это, ну, мое мнение, возможно, будет интересно. Вы говорили про Буше, я не помню, кто скажет.
Мы все говорили про Буше.
Да, и говорили о том, что там на стене висят отзывы от клиентов. Но может ли такое быть, что некоторым работникам вообще все равно, что думают о том, что они делают. Им главное просто получить деньги. Абсолютно. Все равно, как продвигается компания, как процветает его начальник, ему не важна цель, абсолютно. То есть как бы ему не, ее не доносили, ему главное просто получить деньги. Вот. Да, и как бы я даже вижу в этом минус живой организации в том, что лучше смотрят на личность, и эта личность может использовать это уязвимость, вы говорили об уязвимости, вот. И это не всегда хорошо.
Наверное, это магия единичного просто.
Да, наверное.
Смотрите, первое. Бывает ли, что люди ведут себя, несмотря на все усилия в их адрес? Конечно. Это, знаете, в свое время я помню, что один педагог инновационной школы, проработав 30 лет в разных экспериментах, один из самых известных в России людей, он сказал, вы знаете, к сожалению, взросление ребенка, так сказать, безотносительно ко всем педагогическим усилиям, к нему применяемым. А вот, ну, то есть, действительно, правда, есть определенная, ну, такая резистентность, которая, конечно, конечно, такое может быть. Конечно, какой-то процент таких людей, наверное, есть в любой организации. Вопрос, смотрите, скорее в другом. Создает ли организация какие-то условия, шансы, чтобы было по-другому? Отбирает ли она людей, там, обучает ли она людей, ведет ли она с ними какую-то работу, вовлекает ли она их во внутрикорпоративную событийность, получают ли сотрудники компании, например, в Буше, там, текст там, от того же Олега, который называется «Какао без комочков» и подобные им, когда там правда написано, вот он простым человеческим языком пишет, вот что такое для меня качество сервиса, вот это какао без комочков, да, которое мне делает там, мой близкий человек дома. И вот когда ты все этим пропитываешься, и ты видишь отзыв клиента, просто выше шанс. То есть, коллеги, это всегда вероятность, это никогда не гарантия, это всегда какая-то вероятность, что это случится. Но когда мы вкладываемся, обычно вероятность выше. Вот мой ответ был бы такой.
Это у Артемия Лебедя есть такой циничный там вопрос, когда его там спросили, там, а может ли ваш сотрудник там узнать размер заработной платы другого сотрудника? Он говорит, может, но только один раз, потому что во второй раз он будет уволен и вылетит за пределы моей компании. А то же самое здесь. Человек может работать, но если организация там жизнеспособна, по идее, да, система ценностей создаст определенный дискомфорт или конфликт вот, идентичности этого сотрудника с другими, и ему надо будет что-то менять. Либо менять себя, либо вот, менять свое место работы. К сожалению или к счастью, я не знаю, вот, кому как это так. На мой взгляд, мои убеждения состоят в том, что такие вещи, как идентичность и ценности, для человека важнее, чем деньги, потому что деньги – это обратимый ресурс, их можно заработать, а вот с идентичностью и ценностями сложнее, и, как правило, люди гораздо труднее с ними там расстаются или их приобретают, чем денежные потоки. И когда вот организация служит некоторой там фокусировкой твоих ценностей, идентичности, интересов, эмоциональных каких-то движений, то это действительно цепляет, заводит и становится существенной частью такого жизненного пространства человека, и человек действительно реализуется.
Спасибо. Вам все еще интересно, потому что нам, похоже, интересно отвечать на любой вопрос. Прошу, пожалуйста.
Я с точки зрения HR могу прокомментировать, что из моей практики, если ценности человека очень сильно идут в разрез с ценностями, да, того микромира, в котором он работает, то здесь несколько вариантов. Либо человек отторгается сам собой, да, то есть ему просто становится здесь некомфортно и неинтересно. Но гораздо более частая ситуация, как с огурцами, да, что в банке с соленой водой огурец без всяких нотаций становится соленым. То есть просто за счет того, что он видит вокруг людей, которым это интересно и нравится, и зачастую происходит так, что он проникается этой культурой, и для него это тоже становится важно. Ну, я не знаю, насколько я ответила на ваш вопрос, но мне кажется, что здесь есть шанс того, что если такая среда создана, то человек сам по себе к ней адаптируется, ему будет это тоже нравиться.
Я очень уважаю людей, которые ходят на работу только ради зарплаты. Страшное скажу, я таких людей встречал, они очень живые. Они, так как знают, что модно, живая организация и собственнику страшно дороги, чтобы я помнил три его главные ценности, то они делают все лицо таким, но вспоминают обычно одну и ту неправильную из трех. А реальность их такова, что им те 23 тысячи рублей, которые они получают, они очень важны, потому что им нужно кушать, им нужно купить туалетную бумагу и прочие вещи. Детей растить, хотелось бы вообще начать надеяться на это. В общем, пока не решены гигиенические вопросы, а именно обеспечить безопасность, прокормить себя, человеку крайне трудно думать всерьез о ценностях. Ценности есть в это время, и они могут совпадать целиком и полностью с ценностями жизнеобеспечения. И этих людей следует видеть, если мы реалисты. Уже дальше, когда человек поднялся как-то, слава Богу, ресурса жизненности хватило на то, чтобы подняться выше и мочь глядеть дальше, вот тогда уже можно начинать задуматься всерьез о смыслах, об идентификации и потратить на это время, вместо того, чтобы бежать на еще одну работу и, там, не знаю, обклеивать столбы какими-то привлекательными рекламными предложениями, получив еще 2000 рублей в день. Ну, что-то делать еще, подрабатывать. Многие люди, по-моему, попадают вот в такое колесо безвылазно. Они просто решают первые, более базовые уровни задач. Поэтому такой человек есть, мы о нем думаем, мы хотим надеяться, что он может обеспечить для себя лучшее существование, но мы знаем, что, может быть, это не случится. И здесь у меня второй комментарий. Вот когда Илья Борисович упомянул историю про живые и менее живые организации, тут какая идея? Моя позиция, как гештальт-специалиста по организационному развитию, я без запроса не работаю. То есть я не прихожу в организации, которые кажутся мне маложивыми, и не говорю им: «Эй, не пора ли вам на кладбище?» Ну, я потому что знаю, какой ответ будет. Ответ будет так: этого гражданина сюда больше не пускать, пожалуйста, это сумасшедшее, там нельзя, просто сделайте, чтобы он не возник. И, конечно, совершенно нормальный ответ. И, конечно же, те организации, которые вступают в контакт с нами, со мной в большей степени, это те, в которых есть зоны роста, вот эти такие зоны развития потенциального. И это и есть такие очажки надежды, самоорганизации. Но при этом я знаю, что они откуда-то узнали об этом, и им важно узнать. Они где-то слышали: о, а там у соседей уже живую организацию делают. А что они делают? О, а там у них ранимый собственник, уязвимый. Йоу! А достаточно ли я уязвимый? А хочу ли я быть уязвимым? И у меня есть клиенты-чиновники, и для них это очень важная история, потому что для них начинать осознавать свою жизнь – это очень серьезный вызов, потому что это очень трудная ситуация. Вот Владислав сидит, и он такой красивый. Почему? Ну, во многом потому, что он ускользнул из прекрасной истории. Ну, по крайней мере, так сложилось просто по фактам. И я знаю, что люди, которые существуют в сложной, очень живой, специфически живой системе, для них бывает угроза осознавать, что с ними происходит. Я осознаю, что со мной происходит. Ну, как приходит, не знаю, семейное консультирование, люди говорят: о, нет, давайте лучше я не буду ничего признавать, потому что это развод. А я хочу сохранить эту ситуацию. Так вот, здесь баланс. Я не являюсь тем агентом, который привносит осознанность без желания клиента. Хочешь узнавать что-то о себе? Давай узнаем. Как вы на себя... О, смотрите, у вас ноги черные. О, а мыть пробовали, как вчера, Леонид Леонидович. Прошу, а что это поможет? Ну, в общем, вот такие разговоры и происходят, бывает, на старте. По поводу, если есть какая-то зона роста, развития, желание узнавать что-то о себе. Прошу, конечно. Микрофон дать вам?
Да, я думаю, я справлюсь. Вопрос Ильи по обществу, к сожалению, не запомнил.
Борисовича.
Вот, про живые и неживые организации. Поскольку я склонна к тому, чтобы пристраиваться к мнению каждого оратора, мне очень сложно какое-то свое оставлять осадок. Вот, и его как бы критическое немного мнение отозвалось и позволило мне сформулировать свой собственный ответ про мою организацию, которая не живая в данной терминологии, наверное, но при этом живая с точки зрения вот того, как Илья охарактеризовал жизнь. И я подумала о том, что у нас вот там написано «реконструкция качества жизни», и, ну, наверное, вот качество проживания этой жизни организации тоже имеет значение. То есть, как забинтованные ножки китайских девушек в старину, как обручи на шею, вот насколько качественнее, приятнее просто проживать эту жизнь можно внутри и людям, и самой организации.
А что у вас за организация теперь?
Ну, у меня, я собственник небольшой собственной компании, которая обслуживает большой ресурс, вот, собственно, в ней мы проживаем. иногда самотными ножками.
А почему вы думаете, что вы, на наш взгляд, не очень живые? Я правильно
вас понимаю? Нет, с точки зрения терминологии, как системы, которую, наверное, вы говорили. То есть, каким образом у нас происходит в компании процессы?
Ваша компания выглядит очень живой. Собственник сидит на уроках среди выходного дня. Что может быть более живой компанией? Ваши сотрудники все в риске изменений. То есть у вас может быть очень серьезное развитие, на мой взгляд. Мы говорили про тех неживых, которые вот не здесь, и они не очень интересуются какими-то вопросами такими про развитие, в котором все ясно, и нет вопросов, и нет места новому. Вот это мы называем такой некоторой заскорузлостью или медленной жизнью, я бы так назвал. О, да. Здесь или не здесь, как минимум, конечно.
Здесь живые.
Да.
Спасибо, это был больше вопрос как-то, наверное, к тебе. Я по большей части была благодарна Илье за то, что он понял его и позволил, ну, как-то с другой стороны немножко взглянуть и дать свой собственный ответ. А зачем же мне это нужно?
Мы надеемся, он вернется, он вышел, я видел. Спасибо вам. Сан Саныч, мне кажется, мы так и не услышали начальника трассы УЗЭХ. А на самом деле, ну что-нибудь, ну, сразу же, ну, потом поделись, мы вместе совесть, в конце концов.
Не, ну, я, как бы, честно говоря, даже не знаю, что сказать, это, сижу, получаю удовольствие, потому что действительно мне понравилось, что Алиса сказала. Я тоже как-то себя почувствовал живым, и тоже, значит, сижу здесь, и мне так сразу, ух, значит, я живой. Да, облегчение. Ну, правда, да. А опытом делиться я буду завтра. Ну, маленький, да. Честно говоря, не знаю, что сказать.
Ну, что-нибудь, почему ты любишь гештальт, я не знаю. Почему ты поздравляешь, ну,
возвращаешься
к 20-летиям? Почему твоя организация находит это до сих пор еще полезным? Почему вы так дико растете? Почему вообще? Ну, почему? Кто-то же должен ответить на вопрос, почему.
Ну, как мне кажется, знаю, но на самом деле не знаю. Я вот, когда здесь шли разговоры, реплики, действительно мы же говорим об изменениях, да, либо запрос на изменения, то есть те вот живые, они как бы изменяются, и консультант — это тот человек, который, ну, сопровождает эти изменения. Я как, то есть сразу все, не знаю, ну, честно, лучше помолчу, да, послушаю, что говорят умные люди, да.
Вот видите, как работает консультанту, да, вот лучший клиент, который можешь, но в какой-то период жизни ты не можешь получить из него ни слова, и все, и можно дальше расслабиться, уже я больше пытаться не буду, только когда сам захочешь. Друзья, кто еще имеет что-то сказать? И у нас есть еще хороших, роскошных полчаса.
Да, я больше по Марку, с Марком хотел поговорить. На самом деле там... Да. Вот. Да, потому что история эта жизни имеет некий сюжет и в социальной психологии, который вот начался с экспериментами Зимбарда, и люди вдруг, вернее так, психологи вдруг с удивлением обнаружили, что люди готовы при каких-то вот внешних условиях достаточно быстро превращаться в стаи, и эти стаи, в общем-то, копируют те социальные структуры насилия, которые и социальные порядки, которые есть вот в сообществах животных, и, соответственно, рождаются организации и тюрьмы. В некотором смысле это живые организации, это естественные организации, потому что этот порядок естественным образом складывается, и мы должны понимать, что если мы не привносим в организацию там некоторое искусственное, управленческое, там, творческое там, начало, может быть, искусственное, подчеркиваю, и провокационное, потому что непредсказуемый результат, да, то мы можем вот получить вот такую тину организационную, то есть получить естественный порядок. В этом смысле я там, вот, не знаю, я полемизирую. То есть для меня, вот, если стоять и прислушиваться, куда организация пойдет, но она пойдет по сценарию Зимбарда. И в конце концов там они там с копьями начнут, там, ну или там повелитель мух, вот эти вот сюжеты, да, начнут друг друга радостно там мочить и убивать. Все-таки человек-то существо не только естественное, но и искусственное, а творчество – это искусство. И здесь вот как теория, вот я так и не понял, жизнеспособная организация, для тебя это нормативно, и, условно говоря, жизнеспособная организация – это хорошо, или ты все-таки феноменолог, ты просто вот фиксируешь некие там жизненные процессы и говоришь, что я думаю. Вот, да. Ну и с вами тоже можно вас научить воду повыводить.
Да.
Я читал «Повелителя мух». И я до сих пор полагаю, что это преимущественно близко о детях, хотя это очень не любят гуманисты, когда я так полагаю. А у взрослых их жизнь заставила, выживших заставила стать мудрее. И вчера вот был Дмитрий и говорил про экологию. А взрослым пришлось стать мудрее. Детки естественные, потому таковы. Хотя это, конечно, черная фантазия, по сути дела. Эксперимента такого вот с такими детками, конечно, я верю, что не было. А вот взрослые, им пришлось понять, что сотрудничать выгоднее. Прям вот выгоднее. И мы видим тому много примеров. Хотя много примеров тому, что взрослые это не рассматривают как истину. То есть, наверное, просто сказать, что я оптимист. В этом смысле. И я верю, что... Так почему искусственное? Если я привношу часть своего искусства, что есть естественно, в организацию, то это естественно. Я не выгрудился, по факту. Мое искусство – это естественное явление. Потому что я не верю, что какая бы то ни была моя интервенция приживется, если она искусственна. Если естественно, ее примут. А сколько я пытаюсь Сан Саныча распихать? Нет, не распихивается. Вот это неестественно сейчас для живой системы. Не принимаются мои всевозможные потуги. Я вон как хитро его всячески включал. Не включается. Так вот и в организации ровно то же самое. Если не включается, то и не включится. А включается что-то, что по законам данной живой системы естественно для нее. И эта система хочет выжить. Я в это верю. Даже организации, которые плохо выглядят живыми, они хотят выжить. И им в том есть большой смысл. То есть вот моя задача изучать и помогать живым системам узнавать, как они проживают свои собственные смыслы, и каким образом они живут так, как они живут. Вот это моя работа. Поэтому я оптимист в том смысле, что если осознанность приходит, если я привношу часть себя нового, живого, настоящего в эту систему, то этого бывает в небольших пропорциях достаточно для того, чтобы запустились дополнительные процессы. И я не считаю это своей заслугой, потому что, повторюсь, я не прихожу в организацию: «О, я принес вам тут волшебный эликсир, катализатор, ну-ка примите, сейчас у вас все изменится». Ничего подобного. Они зовут: «Эй, там, непонятный Павлов, пойдем, нам говорили, что происходят чудеса». «А, вы знали, что происходят чудеса? А, вы знаете, что приезжают скорые помощи?» Они говорят: «О, да, мы слышали, приезжают скорые помощи». Все правда, они приезжают. Хотите, хотим. Все, это искусственное, это естественное. Ничего подобного. Совершенно наука, технология. Вот Сан Саныч знает, как делать.
Да, пожалуй, сейчас у меня вот активность проснулась. Это... В отклик на вашу про зимбардовщину, да? Вот я когда слышу, у меня вот зуд мозга возникает, и злость. Вот я, ну то что, ну как почему-то иномарка сразу проекция. Что вы приходите и делаете какое-то рафинированное изменение, счастье приносите с букетом и шоколадом в организацию. Да говно это. Вы приносите смерть и увольнение, вот и настоящий консультант. Перестройку, страх, повышение тревожности, бессонные ночи, разбитые лица сотрудники сотрудникам, все что угодно. И вот там, и вот я когда вот слышу сейчас, о, как бы сделать так вот аккуратненько, подойти бы к ней, к организации, так, чтобы вот ее так и на пол шишечки. И как бы так вот, там еще чего. Ну, это иллюзия. А я объясню почему. Потому что я вот когда первый раз столкнулся с этим, я в шоке был. У меня бессонные ночи были. Он когда мне вот заявили о том, что сейчас будут изменения, но я не знаю какие, я вообще там пребывал там, ну, а потом сотрудники через неделю пришли и сказали, что они образовали Временный комитет по изменениям, мне звучало как ЧК какой-то. Чрезвычайный комитет мне звучало. И они сказали, что они требуют, у них есть список требований ко мне и отстраняют меня от руководства. То есть это тяжело проживается. Это раз, а во-вторых, что мне помогло, и как бы вот, ну, погружение, да, я вот слышу вас, да, вот мне помог мой личный опыт, понимание, что такое, вот, например, личная терапия, да, с какими какашками собственными там встречаешься, обучение в группах личного опыта, да, видеть все стороны жизни, не только рафинированные и мысли. И когда ты вот это понимаешь, как это работает, то вот мне меньше всего, вот я боюсь, я опасаюсь лощеной какой-то рафинированности, да, поэтому у меня вот и как бы такое раздражение вызывает, там бутик, изменения какие-то. Там такие клозеты говна столько, что иногда, ну, ужас. Ну, вот это я хотел сказать, вот о темной стороне, по ту сторону пафоса гештальта. Это сложно, трудно, болезненно, со слезами и со всей жизнью, как она есть. Спасибо.
Я коротко, очень откликается вот про те слова, которые ты говоришь. Вот, и вот у меня, знаете, одно из таких самоопределений – проктолог через «а». Ну вот в смысле с практиками развития, когда вот по локоть в этом самом организации своих клиентов и своих собственных. Это правда очень важно, поэтому я не знаю, как, может быть, это воспринималось как лощенность, никакой лощенности, вот по полные руки вот во всем этом самом. Вот, а смотрите, мне кажется, вот продолжая дискуссию, о которой мы говорим, что вот, кстати, давайте вспомним одно из выступлений Зимбарда, вот раз уж мы на него сослались. Коллеги, все понимают, да, о ком идет речь? Стэнфордский тюремный эксперимент. Помните идею, да? Люди, обычные обыватели, разделенные на две группы, очень быстро воспроизводят, соответственно, самые темные стороны поведения человеческой натуры и так далее. Так вот, в одной из своих речей Зимбардо он анализирует целый ряд подобных скатываний человека козлу. Ну, например, все вот пытки в американской армии, там, в Гуантанамо, в Иране и так далее. Он говорит, заметьте, это были все те вещи, когда они были непрозрачны. Вот как только это возникало в отдельно взятом коллективе, где никто, кроме членов этого коллектива, не видел этих вещей, и у них формировалось, так сказать, в данном случае однозначный взгляд на эту ситуацию. Кстати, как прекратился Стэнфордский тюремный эксперимент? К ним пришла одна из, так сказать, в данном случае не участниц, а внешних дам, которая потом стала женой Зимбарда, и сказала, что вы, суки, делаете? Вы посмотрите, и когда Зимбарда говорит, я понял, ее глазами увидел эту ситуацию и прекратил Стэнфордский эксперимент. Абсолютно. Смотри, и это очень важная вещь, когда оказывается, что вот и дальше Зимбарда говорит, и есть те люди, герои, он прямо так и говорит, которых надо воспитывать, и которые время от времени, и, кстати, куча пыток в американской армии прекратились тогда, когда отдельный офицер, который был частью этих пыток, говорил, слушайте, мы с вами делаем что-то не то. И один шел против этого коллектива, против командования, и эта ситуация становилась прозрачной. То есть, смотрите, мне кажется, очень важная вещь. Это есть элемент и внутриорганизационный, и внешнеорганизационный. Это привносится и извне, и изнутри, и даже не важно. То есть, что делает консультант, на мой взгляд? Он расширяет поле осознавания того, что происходит. Как для самих людей, которые внутри, так и возможность этим людям спросить у других. Слушайте, а вот посмотрите на нас, как вам кажется, что у нас происходит? Да, и это все вот к вопросу о том, что мы делаем. И пусть люди сами, знаете, вот покажут, и они раньше ведь не называли это вот тем словом, которое ты говоришь, а потом они говорят «говно». И происходит согласие, когда все вот эти люди одним словом называют эту реальность. И, коллеги, это не значит, что я знаю, что это так, но это значит, что они договорились о том, что вот это они называют вот так, а что-то другое они называют по-другому. Поэтому вот я мое такое короткое резюме, вот благодарен за вот тот текст, который там проговаривается. Смотрите, я верю в очень разное консультирование. Я верю в быстрое консультирование и в медленное. Я верю в вариант, когда консультант просто следует за процессом. И мне, кстати, кажется, что ближайший блестящий пример такого следования – это как раз гештальт. Но я очень верю и в другой вариант, когда консультант говорит, смотрите, есть вот такие образцы. А дальше смотрите сами, это ваше или не ваше. Поэтому мне кажется, что не или, а и. Исследование и ведение. Да, вот в этом смысле. Спасибо.
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 Алексей Михайлович, иди к нам, смотри, стулья есть.
Стулья, свободы,
я... Давай, давай, ну бегать туда-сюда. Это...
Человек,
я... Не
спасибо, Марк. Марк сейчас, собственно говоря, проиллюстрировал то еще один из постулатов гештальта, о котором я уже говорил, который называется парадоксальная теория изменений. Для того, чтобы изменение произошло, важно присвоить то, что есть, и назвать это своим именем. Я просто поделюсь
небольшим изменением участником, которого я был. Так, к сожалению, сложилось, что слава тебе, Господи, уже на сегодняшний день это не так. Последние 3 года я был заместителем главного врача, как говорил Андрей Бельжо, одной маленькой психиатрической больнички. И в этой маленькой психиатрической больничке она готовилась к проверке, которую проводил фонд социального страхования по экспертизе временной трудоспособности. Ну, кто имеет какое-то отношение к медицине, прекрасно понимает, что это про бабло, это про санкции, это про штрафы и это про документы. А с точки зрения реальной практики любого практикующего клинициста, ну, собственно говоря, это более бредового занятия придумать сложно, да, то есть это бумаги, 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 и, ну, то есть, вот честно, смысла в них не очень много, да, но как ведь происходит, да, руководство, особенно государственных учреждений, оно всегда транслирует какие-то свои смыслы, оно очень часто говорит о бессмысленных вещах, как будто в нем есть смысл. И вот когда оно говорит о бессмысленных вещах, а смысла в нем нету, то, соответственно, даже если люди говорят «да-да», то будет 100% саботаж. Да? Ну, а я отвечал за эту работу, я был заместителем главного врача по лечебной работе, я был председателем врачебной комиссии, естественно, я курировал всю экспертизу временной трудоспособности. И тогда я говорю людям одну простую вещь. Граждане, я разделяю, что это бред. Вы знаете меня, я работаю с вами 15 лет. Вы прекрасно понимаете, где я, где бумаги. Да, это надо сжечь. Но смотрите, какая штука. А где вы находитесь сейчас? Что вы здесь делаете? Вот какова ваша ценность пребывать здесь, в этой вот клинике неврозов? И если нету ценности, то надо идти, я скажу, вы молодцы, правильно. Но если вы выбираете здесь быть, то нам придется делать это, потому что если мы не будем делать это, то не будет и клиники неврозов. Мы существуем на государственные деньги, это в некотором смысле правила игры. Если ты выбираешь играть в эту игру и присваиваешь эти правила, то придется играть. Да? И признай честно, тебе нравится или не нравится. И ситуация изменилась по данной проверке в отношении меня, там главному врачу звонили из фонда, говорили благодарность, это самый молодой в городе человек, который отвечает за экспертизу, и такие результаты, то есть это вот ситуация прошлого года, это про то, как работает парадоксальная теория изменения, когда мы реально понимаем, а где я, кто я, что я и зачем я. Спасибо за внимание, коллеги.
Спасибо, Алексей Николаевич. Оставайся с нами, смотри.
Это хорошее место.
Коллеги, кто-то еще чувствует задор в себе, поделиться опытом. Я понимаю, что опыт очень, ну...
Пожалуйста. Совсем маленький. Это очень странно, я ни разу не услышала ничего похожего на слова эмоциональное выгорание вот работников. Это что-то вот мечтать такое, чтобы не называть такое слово, или это просто я ничего не...
Эмоциональное выгорание. Просто столько много всяких проблем. Это одна из историй, правда. Это слишком общее название. Эмоциональное выгорание в каждом конкретном случае имеет абсолютно конкретную форму, совершенно конкретной болью. Поэтому мы встречаемся с конкретным случаем. И человек ведь, это только очень специфически подготовленный человек, говорит, у меня тут эмоциональное выгорание. А обычно люди называют это как-то каждый по-своему, говорят, вот... Вот на прошлой неделе у меня был клиент, очень большой топ-менеджер, он говорит, а я вчера звонил своему боссу и говорил, что вообще я готов уволиться, потому что я считаю, что я некачественно выполняю свою работу. А он бы очень не хотел уволиться, но он честный человек, и он открыто говорит об этом, потому что считает, что это входит вообще в качество честного человека. А он очень не хочет сейчас, чтобы его уволили, потому что он сейчас в позиции не справляющегося со своими задачами так, как он этого хочет. Эмоциональное ли это выгорание? Конечно. Но это не добавляет значения назвать это эмоциональным выгоранием. Это очень хорошая, большая коробка эмоционального. Конечно, все, кто тяжело работает и попал в сложную ситуацию, еще и к тому же эмоционально выгорели. Но мы интересуемся процессом, потому что к эмоциональному выгоранию, чтобы выходить из него, существует 1500 очень разных, очень персональных дорожек. А мы интересуемся тем, как отсюда выгребать. И более того, эту всю дорогу должен построить наш уважаемый клиент. Поэтому, по сути, с эмоционального выгорания мы начинаем. И вот ты же, Леша, говорил про то, что человек эмоциональный. Конечно, эмоции – это наше все. И если угодно, гештальтисты были первыми среди думающих людей, кто стал говорить о том, что эмоции очень важны наравне с думанием. И в индустриальном сообществе здесь, коллеги не дадут соврать, ценность эмоциональных проявлений далеко не так очевидна. И в наши дни тоже. И вот Илья говорил о том, что мы работаем с нормальными компаниями, где эмоционально, даже вот это вот такое упрощение, которое сейчас называют эмоциональный интеллект, и то трудно продвигается во многих местах. Люди говорят, чтобы эмоций этих ваших не было у меня на работе, оставьте это дома, с девочками будете обсуждать про ваши эмоции. Здесь мы умные люди или кто? И это считается до сих пор во многих организациях абсолютной нормой, даже не обсуждается, неприлично обсуждать. И это, конечно, дорога к эмоциональному выгоранию. А проблема в схизисе, в том, что люди многие считают, что на работе эмоциям не место и не знают, куда их девать. Мы же должны быстро порешать вопросы на совещании. Это Марк развился до того, что с партнерами некоторые вопросы обсуждают до решения, а не сколько времени мы. Ведь еще до недавнего существовала такая мода. Решение будет принято за такое время, сколько времени мы отведем на решение. Это путь в психиатрическую больницу. Прямой путь не только в эмоциональное выгорание, это путь к неверному решению. Однако это нормальная культура для многих совещаний. Мы все время занимаемся эмоциональным выгоранием, поэтому как рыба в воде мы о нем не говорим. Это наш воздух. Спасибо за ваш искренний интерес. Это очень важно, потому что, наверное, последнее, что я бы хотел, это чтобы мы говорили на каком-то птичьем языке, непонятном обычным людям. Это тогда было бы очень хорошее доказательство нашей полной неадекватности и ненужности. Да.
Я маленький комментарий сделаю, поскольку эмоциональное выгорание – это вещь очень важная для людей не только бизнеса, но и помогающие практики. Как раз я завтра буду про это делать семинар. Но для меня, если мы говорим именно про эмоциональное выгорание, я это понимаю как тогда, когда я занимаюсь чем-то, в чем начинает утрачиваться смысл. Этот смысл может быть про смысл, как деньги. Я бы здесь разделял бы. Я вообще устал, да? Я очень люблю рыбалку, но, пардон, после 16 часов в лодке я хочу уже выйти и делать что-то другое, совсем не про рыбалку. Или про то, когда я перестаю видеть смысл в том, чем я занимаюсь. Вот, на мой взгляд, вот о эмоциональном выгорании речь идет, когда я перестаю видеть смысл. Это очень, пересекается с гештальт-подходом, потому что чем занимается гештальт-консультант, неважно, на уровне организма как индивидуальный человек, либо организм как большая организация. Он всегда помогает организму узнавать и заботиться о своих потребностях. И узнавать, как эти потребности не удовлетворяются. Ну а там, где потребность, там есть смысл. Так вот, если все хорошо с узнаванием и удовлетворением потребности, то там далеко от эмоционального выгорания. А если плохо с этим, то там сильно близко. Спасибо.
Отчасти инициированный вашим вопросом, понял, что у нас тут происходило. Смотрите, по динамике. У нас были спикеры, они выходили в зал. Кто-то из зала выходил сюда. Я думаю, что прямо надо узаконить этот формат.
То есть, знаешь, такой круг... Женщин вымыло от нас, Марк, ты заметил?
Намыло
мужиков.
Да, смотри, мне кажется, это такой круговорот спикеров. Вот, знаешь, сидят спикеры, кто-нибудь так поговорил, почувствовал, что я тут вообще сижу. Пошел, сел в зал.
Организация.
Кто-то занял его место. Знаешь, а вообще здорово еще обустроить площадки сзади. Вот там вот наливать и закусь. Ну, какой-то тяжелый сюжет. Подошел, раз выпил. Там вот прилечь поспать. Утомился. Пошел, прилег, поспал.
У нас так было лет 15 назад в институте. Мы очень устали от этой формы.
Спасибо, Костя, я понял.
Просто на подоконниках спали люди, просто... под батареями тоже.
Да, просто мне кажется, что это очень хороший момент как раз про выгорание. Вы знаете, создание среды, в которой ты сам выбираешь степень интенсивности своего вовлечения, да, и в которой у тебя есть возможность как-то так отползти, отойти в тень, ну, например, не лидировать все время.
Спасибо.
Извините, да, я просто хотела. Мой вопрос, может быть, немножко запоздал.
Выходи к нам.
Ну, нет, я не буду выходить. Я хотела спросить вот про медицинские, да, вот государственные организации, в которой я работаю, можно ли их отнести к живым организациям, вот по современным понятиям, и что тут можно сделать? Ну, я уже другой вопрос уже заранее.
Мне просто большой опыт работы в бессмысленной организации, а я хотел как-то поделиться.
То есть, смотри, уже появляется такая типология. Живая и неживая, осмысленная и бессмысленная. Живая и бессмысленная. Мертвая и осмысленная.
Просто часто смысл организации не сочетаются с лишними смыслами. И как бы приходится вот это вот все время как-то...
Понимаете, есть достаточно большие организации, на которых смыслы просто не ложатся, да, вот когда там работаешь там в министерстве, в котором там 5000 человек, и у каждого там 28 департаментов, значит, и, соответственно, понимаете, там иначе вот как Кафка, вот по другим сценариям работать сложно, да, потому что, ну, очень сложно придумать некий общий смысл, общую идеологию, там, и мало того, сложно на сотрудников, вот как ведро на голову навешивать вот эту вот миссию, смысл и так далее.
Там есть смысл.
Ну, понимаете, ну, во-первых, они у всех разные, и наши указы и поручения президента, такая большая советская энциклопедия, где каждому, по каждому поводу, по каждому чиху есть какое-нибудь поручение там, или указ. И, в принципе, чем занимались мои начальники, ну, те, которые не выгорали, а вот именно выживали, они вот выбирали именно те поручения, которые коррелировали с их, ну, представлением о жизненном пространстве, о добре и зле. Остальные все отфильтровывали, отфутболивали, и вот работали только с ними, и вот таким образом питались достаточно активно. Но и высший чиновничий пилотаж, это когда ты сам на себя гонишь поручения президента, тобой полезные для тебя и заранее инициированные. Там начальник, да, вот в министерстве он достиг там гениальных высот в этом смысле. То есть я более чем уверен, что...
Я вам верю, я дам охотничье поручение президента.
Да, что если я сейчас подойду к президенту и спрошу, а ну-ка, дайте-ка мне, Владимир Владимирович, определение инновационного территориального кластера и как он коррелирует с технопарком. Я не уверен, ну, может быть, он ответит на скидку. Но то, что у него есть штук 20 поручений по этому вопросу, со всеми подробностями расписаны...
Вам, товарищ Тарасенко, поручено. Да. Вы и ответите.
Да, вот вы отвечаете. Да. Вот вы отвечаете. То есть это есть некоторое... Вот это чиновничий кайф, да? Когда ты снизу нагнал волну, потом, значит, на тебя свалилось это поручение, и ты еще сам его потом оформил, и еще 16 часов радостно, со смыслом, с задоринкой, вот такой вот, вот эти вот глыбы, значит, гоняешь. Это такие вот жуки, которые вот катят перед собой такие огромные шары из поручений, которые некие комья такие наворачиваются. И вот на самом деле я вижу, как, насколько у людей вот это по кайфу, насколько здесь драйв, и когда ты включаешься вот в некоторую систему и вот начинаешь, значит, по этим бесконечным коридорам бегать, и причем вот есть такая шутка, что вот там здание Министерства экономики напоминает нашу экономику. То есть есть этажи, у которых нет начала и нет конца, и, соответственно... Ну да.
Я был там лифт какой-то одно держал, надо по коридору, чтобы...
Да-да-да, там вот очень непростые и очень извилистые траектории, вот напоминающие логистику наших документов. Вот. Но я не мог понять, откуда у людей энергия, откуда у них смыслы. Вот они... Вот как я понял, чиновники, там же тот же механизм самовозбуждения и самоосмысления. То есть пока ты изнутри не создашь смысловую позицию, тебе ее никто не даст. А если ты будешь вестись на некоторые внешние смыслы, с очень высокой вероятностью ты перегоришь, там, сдохнешь, там, тебя пристрелят, ну, как бы эмоционально там или как-то еще. Ну, то есть ты не сможешь существовать в этой ситуации. Поэтому там достаточно много таких вот самовозбужденных людей. И мало того, есть такой эффект выгорания после увольнения. Это уже соматика. То есть люди, бывает так, что умирают после увольнения.
Они
там,
всегда умирают, я больше скажу.
Ну, всегда, но после увольнения чаще. То есть буквально там несколько там, месяцев, лет для чиновника, потому что чиновничный темп, на мой взгляд, он выводит мозг и соматику на какой-то темп, без которого, ну, вот при, если тебя выбросили из системы, физиологически просто вот трудно держаться. Надо либо искать какой-то там заменитель, какой-то антидепрессант, не знаю какой, либо опять входить в вот этот чиновничий темп по 16 часов и себя вот так вот подбадривать. Это очень интересные вообще вот феномены, слабо современная Россия отрефлексированная. Вот тоже повод.
Роман «Немцы» очень интересен нас еще.
Да. То, о чем сейчас вот прозвучало, ведь это наша жизнь, это то, что имеет огромное влияние вообще на каждого. И это, наверное, вот может Веги возьмет на себя такую миссию, посмотрит, может, ну мало ли, может, какое исследование проведем. А что делать с этими организациями государственными? Вопрос живые, не живые, они живые, но очень по-своему. Очень по-своему. И смыслы жизни этих организаций, как я наблюдаю там своих, они в корне отличаются от тех смыслов, которые мы ожидаем от них получить. Понимаете? Мы-то думаем, что они для одного, а они как-то для совсем другого.
Можно я маленький комментарий про еще один принцип гештальта, который прозвучал в вашем исполнении? Вы, когда вы рассказывали, как люди нагоняют волну, а потом оформляют это в предложение и радостно это выполняют, это то, что называется в гештальт-подходе организмическая саморегуляция. Это и происходит, когда система способна сама себя регулировать, а задача хорошего руководителя скорее не мешать системе. Что делать с государственными организациями? Это очень простой вопрос. Да? Простой пример. Да? Я не знаю другой страны, такую, как наша, а нашу страну я отношу все-таки к достаточно высокоразвитым государствам, где на ставку психиатра положено вести 25 больных. Ну, для того, чтобы коллеги в сравнении вы понимали, там Израиль 8, да, там, Европа 10-12, да, там, максимум 15. И периодически я сталкиваюсь с тем, что врачи ходят, ропщут. И что вы думаете? Кто-нибудь придет и скажет: ребят, мы услышали, вам так тяжело, бедняги. Ну, давайте будем вести. Не будет этого до тех пор, пока люди не произойдет некоторой самоорганизации. На мой взгляд, есть очень простой ответ, что делать с госорганизациями, стимулировать по максимуму к организмической саморегуляции, к тому, чтобы смыслы рождались там. И тогда есть шанс, что наша жизнь поменяется в целом. Это не бунт, это эволюция развития. Это то, о чем я вот... Есть момент, после которого я к Дмитрию Анатольевичу Медведеву стал относиться иногда с очень большим вниманием, когда он сказал одну, на мой взгляд, очень умную вещь, да, что нам надо максимально способствовать тому, чтобы граждане России творчески развивались. Потому что только человек, который способен рассматривать деятельность позиции творчества, способен заниматься своим делом и делать это дело хорошо. Это не бунт. Это скорее, я люблю свою страну, я не хочу отсюда уезжать. Я хочу, чтобы моя страна развивалась. И я задумываюсь о том, а что я могу делать для того, чтобы это происходило. И даже то, что я сейчас говорю, я верю, что это так или иначе влияние на экологию больших и малых систем и страны в целом. Спасибо за внимание.
Я правильно понимаю, что мы уже рулим на завершение, что у нас осталось там 7 минут? 7 минут.
Можно я говорю, это год голосования, определите, пожалуйста.
Еще раз.
Организацию, вот.
Да, пожалуйста.
Про организацию. Знаете, вот есть проверенная теория организации, типа Лумановской, вот Никлас Луман, да? То есть организация по определению закрытая система и стремится себя, в общем-то, окуклить. И я это четко видел, вот когда работал чиновником, во-первых, действительно, и судьям, и чиновникам все время ставят какие-то задачи, которые на уровне подвига. То есть там вот прилетает поручение сверстать указ президента. Чтобы сверстать указ президента, надо его, значит, за 3 дня согласовать с 20 министерствами и 30 внутренними департаментами, у каждой из которых своя позиция. При этом тебе каждые 15 минут звонит администрация президента, звонит правительство, звонит аппарат, звонит помощник министра, и каждые 15 минут, ну как там, ну что там, да? И ты должен отвечать на звонки, параллельно верстать, параллельно созваниваться с министерствами. Это такой вот там, то есть совершенно какой-то бюрократический подвиг. И действительно, иногда картина такая, что все люди спят, Москва спит, значит, министерство горит, и народ там с вытаращенными глазами носится по этим этажам, и в какой-то момент я начинаю рефлексировать, что мне ничего не надо. Да, мне не нужна личная жизнь, мне не нужны новости, мне не нужны книги. То есть я нахожусь в абсолютно замкнутой, такой изолированной, информационной, самодостаточной, абсолютно такой вот системе. Хорошо, плохо, не знаю. У меня такая была метафора. Вот Флорида же говорил, там же будет креативный класс. Мало того, роботы скоро всех заменят. Непонятно, что с людьми делать, чем их заниматься. Всех делать чиновниками. И будут с утра носиться до вечера вот с такими вытаращенными глазами, занимаясь непонятно чем, но будут как белки в колесе, заняты. И вот, может быть, этот процесс, он самодостаточно отвлекает там людей, возбуждает. Роботы все сейчас
худ за... Только дело, что он там внутри самодостаточный. И они там очень хорошо со смыслами, со своими живут. Со своими только. И бегают, как вы говорите.
Там,
и
живут. Это вообще такой квест. Это никакая компьютерная игра не нужна. Это такой драйв, адреналин. Вы что там, поручение президента? Вы срываете поручение. Да как вы можете? Да, и ты с вытаращенными глазами тебя... Так.
Владислав, отредактируй потом запись, пожалуйста. Отредактируй потом запись.
Да. В день на меня, как на начальника отдела, там сваливалось штук 80 документов, каждый из которых от 20 до 40... Их просто физически прочитать там.
Я
потом еще раз...
Сейчас дернул живу. Наболело.
Да. Но я же переживаю.
А
вот,
так это...
Смотрите, эти люди разгоняются к завершению круглого стола. Вот, даже не надо быть чиновником. Откуда-то берется мотивация. Марк Евгеньевич.
Друзья, я понимаю, что уже время приближается к завершению. Хочу сказать, что я получил большое удовольствие. Я очень люблю тебя, Костя. И как всегда участвую в процессах, которые Костя организует, я не всегда могу сказать, про что это было, но я всегда могу сказать, про что это было для меня. Вот я хочу сказать про 3 вещи, про которые для меня вот случилось вот то обсуждение, которое было. Для меня было это точно про откликаемость темы живой организации, про такую ее сложность, иногда аморфность, трудность употребления, там, границ, но вот про то, что откликается явно про живое. Второе, вот этот интересный сюжет, который ты говорил, когда мы обозначали, что все стали гештальтистами, действительно очень много сейчас вот этого дискурса, ну, который являлся долгое время, ну, таким специфическим гештальтистом. Его сейчас много, он общеупотребимый, есть опасность это затереть, опошлить, ну, вот, тем не менее, мне кажется, что этого много. И третье, спасибо вот моему коллеге напротив, я, знаешь, как бы еще раз подумал о том, что может вызывать сопротивление и агрессию, ну, вот, в некой скорости, в неком таком слоедометстве, вот, я подумаю, это для меня было всегда дополнительно полезно. Коллеги, получил большое удовольствие. Спасибо огромное.
Спасибо, Марк. Пожалуйста, коллеги, как-то по слову завершению от каждого хорошо было бы услышать, кто был здесь с нами.
Вы знаете, как говорится, кому что, да, каждый про свое. Я, честно говоря, про свое образование, потому что кого мы будем учить, кто потом придет консультировать. Вот Константин Николаевич знает, он помогает нам, приезжает, дает какой-то свежий воздух для них. Я поэтому об этом. Мне сейчас было очень интересно все, что вы сказали. Спасибо огромное. И чтобы вы не подумали, что я как-то игнорирую, просто прожектор так светил глаза, мне глаза просто разболелись, я уже не могла смотреть, все темное стало. Я всем благодарна, и вам, Александр, потому что вы как-то так хорошо дали по тормозам. Я думаю, почему-то мне все так понравилось у Марка. Я думаю, что человеку-то не понравилось-то? Я не могу понять, это человек. Мне было интересно, почему у вас такая реакция. В общем, замечательно. И все девочки, все, которые по HR, это все тоже близкая тема, и вообще все то, что про развитие живых организаций. И была очень интересная дискуссия, которую вот Владислав Тарасенко сказал. Ну, мне просто настолько близко, потому что у меня муж работал в министерстве, я знаю все эти муки и мучения по 16 часов, и рождается какая-то бумага, и потом человек вот просто в трансе, и вдруг эта бумага не проходит, он принимает это как за живое. Просто тоже странно мне было переживать. В общем, спасибо огромное. Я второй день живу в каком-то драйве. Спасибо, Константин Витальевич. Я вчера просто в восторге и весь вечер переживала. Сегодня тоже замечательно. Спасибо огромное. Я сегодня столько много получила. Алексей Михайлович, всегда от вас в восторге, вы сами это знаете, я не буду еще раз признаваться в любви публично. Спасибо огромное.
Спасибо большое. Коллеги, прошу какое-то...
Я 6 лет не была в Лигии, очень рада наблюдать, насколько больше места оргу, бизнесу стало в этом... пространстве, и спасибо тебе, Костя, за то, что ты привносишь, ну, благодаря, видимо, своей деятельности много интересных коллег, людей, спикеров, много разного опыта из бизнеса, который мне сейчас очень тоже, ну, актуален, и нравится мне этот тренд, и мне как-то хочется возвращаться больше в это пространство именно благодаря присутствию вот таких дискуссий, таких информационных событий, и спасибо тебе.
Спасибо, Наташа. Группа 50 человек, это вообще не вопрос. Если интересно, с удовольствием поделимся, как это. 400 человек, вот это вот некоторый вопрос ценой небольшой. Ну, 50 человек, это вообще не вопрос, это нормальная группочка себе такая. Легко, с удовольствием. Это же какие задачи ставить? Друзья, слово.
Я продолжу. Мне тоже приятно, что в ВИГИ больше присутствуют организационные темы. Это очень приятно. И про себя скажу, поразительное чувство включенности на мероприятиях, которые, Константин Витальевич, вы организуете. Это ценно, действительно. Спасибо большое.
Спасибо большое. Совершенно очевидно, благодаря вам. Вас бы не было, что мы тут сидели с Владиславом, мы уперлись головой с Марком. На скорости тормозить. Разве можно? Друзья.
Я замечаю, как тренды, я слушал людей, у меня просто отзывалось. Хочется как-то Костебе от всего сердца сказать благодарность за твою интегративную способность. Я знаю, во-первых, ты широчайший эрудиции человек, и это, ну, огромное мое уважение вызывает. Я всегда как например на это смотрю. И каких удивительно разных людей ты способен собирать, и получаются интереснейшие вещи. Спасибо вам всем, спасибо тебе, и мне тоже спасибо.
Спасибо, Алексей Михайлович, спасибо, дорогой.
На самом деле я, в общем, присоединяюсь к тому, что было сказано. Для меня был очень интересный формат, и мне кажется, что стоит продолжать. И присоединяюсь к словам того, что действительно восхищение вызывает, как удивительно совершенно разные точки зрения, люди, опыты, они каким-то образом находят свой синтез. Ну, каждый раз тоже поражаюсь. То есть это доказывает очередной раз организмическую саморегуляцию для меня. Спасибо, коллеги. Было здорово.
Организмическая становится оргазмической.
Я, Константина, хочу поблагодарить за то, что действительно хороший формат, когда мы вот ищем вот какие-то пограничные состояния, в хорошем смысле этого слова, междисциплинарные такие, да, и вот высекаются искры. Мне кажется, сегодня была искра такая мощная, хорошая, так что из искры возгорится, я надеюсь, пламя гештальта. Спасибо.
Спасибо, Владислав, что приехал. Я знаю, что непросто.
Ну, я, поскольку так вот диаметрально противоположным, как бы, как тормоз Кукушкина, сижу прямо напротив, да. Да, я именно это и веду, да. Я вот когда слушал здесь какие-то вещи, которые мне жутко не нравятся и раздражение вызывают, я вот все-таки более четче понимал, вот, что мне нравится и что меня меньше раздражает. Это раз, а во-вторых, вот нарастание энергии к концу, такой вот оргазмической вот саморегуляции. Я хотел просто сказать, и наблюдаю, вот сказать спасибо большой аудитории, кто вот присутствовал здесь 3 часа. Я больше чем убежден, что вот нас здесь таких красивых, если бы здесь было пусто, у нас было бы меньше оргазма. Поэтому спасибо всем, потому что я чувствую, что все участвовали сегодня, и это просто здорово, финал просто катастрофический, оргазмический.
Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить всех, кто принял участие, имел отношение к работе нашего так называемого круглого стола. И мне кажется, не обращать внимания на жизнь организации и не дать место этой важнейшей теме было бы большой стратегической ошибкой. И как хорошо, что мы эту ошибку не допустили. И при этом спасибо вам за живое человеческое участие, потому что хоть мы и не выработали определенных каких-то критериев жизненности, нежизненности, мне кажется, все живое, что еще... не померла. Но вот как-то сомнений в искренности и настоящести вашего опыта, который нашел такие точные слова для своего воплощения, сомневаться невозможно. Спасибо всем участникам, что вы были с нами. Это действительно обмен для меня тоже. Я вижу, как аудитория откликается на те или иные наши действия. Мы, конечно, были с вами, и спасибо за искренние, настоящие, простые вопросы, потому что это для нас такой пробирный камень. Работаем ли мы для людей или где-то в отрыве. Спасибо всем.